7:08 утра. Доброе утро, Москва, доброе утро, Россия. Радио Максимум, это утреннее шоу Кремова и Хрусталева. Знаете, что бы там ни говорили, как бы там ни радовались этой несусветной жаре, аномальной жаре, которая стоит уже не первый день, конечно, это приятно, то есть здорово, что можно уже в 6 утра выходить из дома в майке, что нет дождика. Но мне кажется, что помимо угрозы резкого похолодания, таяния антарктических льдов, она еще вызывает некие психические расстройства у наших сограждан. Вчера у гаражей, у которых я обычно гуляю по вечерам, я встретил старушку, загорающую топлес. В апреле в Москве, практически в центре города, лет 70, килограммов 100 весом при свете дня. Не знаю, я, может, плохо знаю Москву, вообще мне казалось, что старушки топлес в Москве начинают загорать, но не раньше, чем с июня. Ну, в апреле-то это, по-моему, уже резкая психическая аномалия. Нет, господин Хрусталев, как вам кажется?
Не, сделай погромче вот это.
Это не ко мне вопрос.
Тебе, к тебе. Вот, аномалия? На нас всех влияет это самое потепление. Причем здесь старушки? А вы не изменились? Вы не чувствуете изменений?
Нет, мне летом не хотелось загорать топлес. Я одеваю купальный костюм всегда, загораю в центре города. Ну, как-то это связано с приличиями, с некими. Я интеллигентный человек. Ну, пока на себе нет, не заметил.
Нет, а мне кажется, на всех влияет. Я вот смотрю так за людьми. Стали, мне кажется, более терпимыми. Нет у вас такого ощущения?
Но если это было испытание моей терпимости, голая толстая бабушка возле моего дома в районе Хорошева Мневники, то, в общем, я его с честью выдержал, я не сошел с ума.
Ну, а что вас оскорбляет это в лучших чувствах или что? Ну, можете подать в суд на старушку.
Ну, видимо, так я и сделаю. То есть, все-таки мы живем в цивилизованном обществе, в цивилизованном мире, все подают там в суд. Вот геи подают в суд на мэра Лужкова, пытаются подать в Стамбульский трибунал, об этом будем позже сегодня говорить развернуто. Чем я хуже геев, в конце концов?
7:15, Москва. И все-таки вы правы. Правы, конечно же, господин Кремов, в том, что так называемое вот это потепление на нас влияет. В первую очередь это выражается вот в этих вот бесконечных прогулках по улице в виде то марша несогласных, то тех же самых пресловутых гей-парадов. Людям хочется побродить по улицам, погулять, понимаете, какая история.
Но это очень опасно и чревато разного рода последствиями. Но тем чаще мы выходим на улицу погулять с какой-то целью, не просто в магазин там за пузырякой, за очередной, за кефиром, а с какой-то целью там политической, социальной, мы ищемся на задницу проблем, сталкиваемся с реальностью, сталкиваемся с государством, наконец. И это как бы нехорошо, это плохо и для государства, и для вас лучше сидеть дома.
Так ни хрена, насиделись дома, хватит, хочется людям погулять.
И у вас курортные летние настроения.
Конечно, погулять. Конечно, хочется погулять и геям, и оппозиционерам. Все хотят выйти на улицу. Не хрен дома сидеть, надоело,
кстати,
понимаете?
Скучно оппозиционировать у себя на кухне уже. Знаете, не 60-е годы. Пора пооппозиционировать на улицах. Открыто и свободно. Пооппозиционировал, пошел домой, тихо уснул, спокойный сон.
Я вот думаю, вот когда наконец-то начнутся там марши любителей помидор. Вот вы, у вас какие хобби?
Ну, знаете, в общем, вы, конечно, обо мне очень много знаете, да, и много готовы раскрыть широкой публике. Да, я люблю помидоры.
Да.
Марша... Моя любовь все-таки достаточно интимна к помидорам. Я не считаю возможным выносить ее на рассмотрение толпы, этой, знаете...
Ну, хорошо, марша несогласных анонистов. Когда они будут, наконец, в России?
Ну, а с чем, извините, анонист может быть не согласен? То есть это человек, который находится в абсолютной гармонии с миром, с собой, который получает удовольствие и гармонизацию...
С собой, да, с миром.
Нет, в жизни, в любой ситуации, может, то есть...
В общем, я убежден, что вот это самое глобальное потепление в результате выльется в огромное количество различных маршей. Это только начало, то, что мы сейчас имеем. Вот все эти парады и марши, это только первая стадия.
Ну, не в феврале же их проводить, ясен пень.
Так вот, значит, в связи с этим такая новость есть. В Петербурге избит, как вы думаете, кто?
Ну, в Петербурге, мало ли кого можно избить в Петербурге. Знаете, кандидатов на получить в репу в Питере, в нашем с вами родном, просто пруд-пруди, каждый второй. Ну, кого там опять избили?
Это точно. В Петербурге избит музыкант, участвовавший в маршах несогласный. В ночь с 25 на 26 апреля на лидера петербургской рок-группы «Мухоморы», знаете такую, нет?
Ну, знаменитая рок-группа, сейчас будет ее песня.
Да, значит, Андрей, значит, на лидера группы «Мухоморы», Амура Андрея Васильева было совершено нападение. Как сообщает пресс-служба питерского отделения УГФ, это произошло, когда он возвращался домой из клуба в районе площади Мужества. Двое или трое неизвестных неожиданно набросились на него с палками и кирпичами. Я вам скажу, на площади Мужества это там нормальные.
Там сопляки живут, а мужественные настоящие люди.
Это не пионерское вам, да. Значит, Мухомор сумел отбиться. Андрей кандидат в мастера спорта по боксу. Однако нападавшие все же нанесли ему несколько травм, особенно в области кистей рук, а также рассекли лицо каким-то предметом, предположительно кастетом. Ночное нападение Андрей Васильев связывает с предстоящим митингом-концертом, который петербургская оппозиция устраивает на 1 мая у ТЮЗа. Никакой попытки ограбления предпринято не было. Эти люди били меня целенаправленно по рукам. Андрей Васильев и его группа «Мухоморы» часто выступают на оппозиционных митингах в Питере. Ну вот скажите мне, пожалуйста, господин Кремов, такую вещь. Понимаете, это уже просто мода, это тенденция. Связывать любой там криминал, полукриминал, любое избиение, связывать его с политическими мотивами. Вот смотрите, избили человека из группы «Мухомор», да? Группа, одно название группы это «Мухомор» провоцирует, чтобы его избили по другому поводу.
Ну, знаете, я понимаете? Не знаю, я считаю, я во всем вижу заговор, в отличие от вас. Безусловно, конечно, все в мире взаимосвязано. Просто так ничего не бывает. Ну, я думаю, что нужно следствие работать по двум путям. Безусловно, искать врагов оппозиции, то есть врагов знаменитой группы «Мухомор», которая будет выступать на ваших согласных, а также искать представителей поп-культуры, которые избивают настоящих рокеров. Питерских этих кровавых, кровожадных, усерийных маньяков-попсовиков. Там, не знаю, там, Сергея Рогожина. Там, кто не знает, но есть такой в Питере поп-певец. Лову Броневицкую, там, Квашу. Их очень много. Они готовы избивать рок-музыкантов. Именно они с битами ходят в районе площади Мужества.
7:28. Новости. У меня есть, господин Кремов, новости государственные. Фактически. Гостайна.
Ну, я уже стою. Давайте.
Да нет, вы сядьте. У меня новости о распорядке дня и привычках Дмитрия Медведева.
Так сядете вы, если будете зачитывать их во всех подробностях.
Как мне распечатала Евгения, так и буду
сядете
читать.
Сядете все вместе, пойдете паровозиком.
Так, значит, смотрите. Каждый день глава государства обычно расписан не по часам, а по минутам. Так. Вместо положенных 8 часов президент может позволить себе всего 6 часов сна.
Слушайте, бедненький, как я прямо.
Тем не менее, да ладно, ты после эфира ломишься домой, да. Тем не менее, пишется здесь, Дмитрий Медведев находит время и на семью, и на спорт, и на хобби. А находите вы время на семью, на спорт и на хобби?
Да, знаете, вот у меня вот, да, конечно, я не такой крепкий мужик, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Мне не хватает физических сил на семью в том смысле, в котором я понимаю. Ну, то есть, на всякие отношения, на наши семейные, внутрисемейные отношения. Нет, не хватает мне сил, не успеваю.
Значит, как планирует свой день избранный президент и на что он тратит драгоценные минуты отдыха, узнала газета «Комсомольская правда». Понимаете, вот она занимается, она залезает...
Ну, как известно, самая серьезная у нас в стране газета, знающая все из первых, собственно, уст.
Значит, к жаворонкам Медведева явно не отнесешь, пишет «Комсомольская правда». Просыпается он обычно в 8 утра, не то что вы.
Да уж, не отнесешь.
В 8 утра. А вот ложится поздно, как правило, не раньше 2 часов ночи. Это неудивительно, пишется здесь, ведь домой раньше, чем в 22:30-23:00, он не возвращается.
То есть поздно приходит домой к жене. Поздно, да. Приходит Дмитрий Иванович Медведев.
Поздно. А потом и дома работа бумаги. Пишется «Комсомольская правда». Откуда они это знают?
Бумаги.
Значит, утром и вечером Медведев обязательно по часу плавает в бассейне. А подожди, он 8 просыпается, значит, сейчас он не услышит, да, еще полчаса, полчасика у нас есть.
Правду, давайте.
Значит, утром он плавает в бассейне, а перед этим всегда делает разминку, уделяя тренировкам ежедневно по 2.5 часа. Вы можете похвастаться таким, нет?
Ну, знаете, ну вот, в общем-то, это ответ на вопрос, почему я не президент, почему Кремов не президент, а Медведев президент. Я не делаю, да, 2.5 часа зарядку, и не делаю, и не плаваю в бассейне. Бассейн у меня маленький.
Значит...
Вот там не развернешься.
Да, там только можно включить свет и для бумаги еще место. Да?
Пузырьки пускать, смотреть, как они выходят.
Раньше, пишется здесь, Медведев больше занимался йогой. Вы занимаетесь йогой?
Ну, смотря что вкладывать. Это понятие.
А, ну, да, не надо. Не вкладывайте ничего. Раньше Медведев больше занимался йогой по 5-6 раз в неделю, пишется здесь. Сейчас на серьезные и длительные тренировки времени у Медведева уже не хватает. В юности избранный президент также занимался греблей на байдарке. Вы дома занимаетесь? Гребли на бордар.
Гребли. Что вкладывать в это понятие? Ну, то есть, широкий очень смысл имеет.
С 5 класса 6 раз в неделю ходил в спортивную секцию. На 35-летие одноклассники-гребцы, до сих пор сохранившие дружбу с ним,
весло,
подарили ему одноместную байдарку. Летом избранный глава государства предпочитает отдыхать в России. Был и на Алтае, и на Дальнем Востоке, и на Волге, и в Астрахани. А вот вы все по Таиландам да Вьетнамам.
Да, не было, у меня нет одноместной байдарки. Что мне делать в Астрахани, извините меня, мама моя? Кто меня примет на Алтае без байдарки?
После окончания президентских выборов отдыха в Сочи, в Красной Поляне, где катался на горных лыжах, значит...
Путин катался на горных лыжах, а Медведев на байдарке, да? То есть одновременно в Красной Поляне со склона или как?
Ну да, тут, видимо, так. Значит, смотрите, вот Медведев в машину не водит, то есть он не создает, понимаете, в Москве вот эти самые пробки. Он как, понимаешь, он как сознание на гражданин ездит на метро. Ну, не будет
странно, да, встретить Дмитрия Анатольевича Медведева, отчаянно сигналящего в пробках, матерящего окружающих водителей, то есть тратящих свои нервы, которые необходимо тратить на государственность некую. Конечно, там...
Так, ну вот, фактически, значит, в еде он избирателен, пишется здесь, любит качественную здоровую пищу, сейчас в основном предпочитает рыбную кухню, причем это может быть как и обычная балтийская корешка, так и заморские изыски, типа суши и сашими.
Ну, человек, конечно, да, местная байдарка, конечно, с рыбой у него проблем нет, но ловить всегда может себе на пропитание. Почему нет?
Так, а вот в спиртну, значит,
спиртной, давайте.
В спиртное, значит, российский лидер, слава богу, практически не употребляет. Слава богу, это реплика как...
алкашей, журналистов с «Комсомольской правды». То есть запойных пьяниц.
За столом может выпить бокал красного или белого вина, но больше употребляет различные соки и зеленый чай. Ну вот вы, знаете, зеленый чай любите. Здесь вы единственное, в чем вы...
Я чуть-чуть медведит в этом.
Медведев, значит, монтирует блоги или ищет однофамилию в Одноклассниках. Короче, сидит в Одноклассниках и так далее. Ну, смотрите, вот такой вот образ. Я не очень понимаю, откуда всю эту информацию выловила «Комсомольская правда».
А вы знаете, я могу ответить. Знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев абсолютно открытый для общения с прессой человек. Вчера я тоже смотрел с ним интервью по телевизору и слышал совершенно невероятные подробности, высказанные им самим об его личной жизни. Вот вы знаете, например, что Дмитрий Анатольевич Медведев уснул в кресле у стоматолога. То есть с открытым ртом, когда ему лечили зубы, он сам об этом рассказал. Говорит, вот у меня какие крепкие нервы. Вот вы можете похвастаться своим кусаром, который, как и я, трусит появление стоматологов, ну, не знаю, за месяц начинает дрожать. А Леонид Анатольевич запросто, сел в кресло, открыл, вот ему там сверлят, а он спит.
Я вам объясню, почему вы трусите и дрожите при встрече со стоматологом, потому что вы не занимались своими зубами уже лет, наверное, 20. Все дело в том, что в стоматологических креслах нынче, перед тем, как тебя туда сажают, вам делают куча различных уколов. В том числе и таких уколов, после которых вы можете заснуть.
Но
понимаете?
С открытым ртом. И с этим самым, с буром бортом. Нет, ну хотя да, только йог. Только человек, прошедший серьезную практику йоги, может заснуть в такой ситуации. Здравствуйте, Фуковский.
7.47, Москва. Вы знаете, господин Кремов, когда я хожу в бордели, а я ведь уже почти не хожу.
Ну да.
Отмазываюсь я, тем не менее. Я все время задумываюсь на такую вещь. Вот я смотрю на этих девчонок, да, они там совершенно разные, и старые, и молодые. Единственное, что все их...
И мальчишки, если девчонок попадаются иногда.
Ну, один раз мне попался под горячую руку, под замес.
А тот чернокожий, который рассказывал, я к вам домой приходил и в шкафы заглядывал.
Это была она. В итоге, правда, остался он. Она с сутенером приходила, она ушла, остался.
Вы сделали свой выбор, господин Красавчик.
Нормально выпили, посидели. Вот, ты знаешь, они разные, действительно, все. Но я, значит, задумываюсь об одной вещи. Да, они туда мало молотить приезжают, зарабатывать деньги. Кто-то на квартиру, более там взрослые, вообще для своих детей стараются работать, потому что, понимаешь,
для
больше...
Для внуков, наконец.
Да, для будущего, для подрастающего поколения. А если они приезжают откуда-то из глубинок, там вообще не заработать. Это единственный способ обеспечить семью свою, причем очень хорошо обеспечить. Не работая здесь дворниками, получая там по 5000 и отсылая на родину 2000 рублей, а нормально заработать. И действительно можно заработать на квартиру. Я все это понимаю и ни в коем случае их не осуждаю. Но я хочу понять другое. Вот сейчас страна находится в такой стадии знаете, поиска идеологии. Мы все уже, в общем, нажрались, оделись нормально, купили себе тачки, свою плоть мы фактически удовлетворили, и теперь нам нужна какая-то идеология.
Скорее, идеология, идея.
Да. Ну и вообще идеология, так сказать, для всех нас. Вот я думаю, когда смотрю на этих тетенек, конечно же, здорово, так сказать, зарабатывать эти самые деньги, это все хорошо, но эта работа, она, ну, она невыносима без вот этой самой высшей идеи. Вот какая идея в этих у этих самых жриц любви, у наших проституток милых, да? Вот какая идея их заставляет отдавать себя, жертвовать собой вот для всяких, ну, вот, разных там, ну, дурачков, идиотов, извращенцев и так далее? Какая идеология в борделе?
Ну, а? Самое, что, знаете, вы правильно ответили, задавая вопрос, уже в вопросе был ответ. Действительно, жертвенная идеология, то есть они принимают удар на себя, они, как некие добрые самаритянки, жертвуют собой, своей молодостью, красотой, физической силой, физическим здоровьем, ради того, чтобы такие ублюдки, как вы, господин Хрусталев, сняли стресс и там дальше могли трудиться на благо страны.
Ради страны, да?
Да, безусловно. Патриотизм некий такой, извините, такой блядский патриотизм. Ну, что делать? Ну, такой, какой есть.
Так, может быть, тогда надо флаги туда повесить, наш настоящий, ну, так сказать, триколор.
С флагами я бы осторожнее. Флагами не надо.
Ну что, мы продолжаем звонить в эти самые, в недра патриотизма, фактически, в эпицентр патриотизма, в наши бордели, бордели страны. Мы продолжаем изучать географию по нашим жрицам любви и по борделям. У нас звонок сейчас будет в город Екатеринбург.
Прекрасный русский уральский город, откуда вышло много известных людей, в том числе, не знаю, Ельцин Борис Николаевич, если что-то скажет вам.
Да, и если что-то скажет, закатилась звезда Николая II в этом самом городе. В общем, город многострадальный, очень интересный, живой. Мы смотрим и пытаемся понять, отличаются ли проститутки в городе Екатеринбурге от жриц любви в других городах. И таким образом устанавливаем, есть ли морально-нравственные границы, которые не придут нашей жрице любви даже за деньги. Рубрика «Досуг».
Рубрика «Досуг».
Досуг.
Здрасте, да, это вот Лола, да?
Да, я слушаю.
Да, вот я по интернету посмотрел. Лола, я там выбрал, вот, и можно же к вам подъехать, да?
Ой, я работаю только в субботу.
В субботу, хорошо. А сейчас я могу договориться на субботу?
На субботу, это проще позвонить в субботу.
Нет, я не в смысле времени, а просто вот по принципиальным вещам. Я там просто читал у вас, написано, что современный отдых, да, там возможно.
Что?
У вас было написано, что возможен современный отдых.
Так.
Ну вот у вас в графе разве нет?
Да, если что, вы хотели.
Я просто хотел, в принципе, чтобы, ну, приезжать, чтобы сразу договориться, тогда я бы уже не метался по салону. Вот, и там же можно будет мне доплатить, вот, и как бы у меня такая есть маленькая фантазия, хотел ее как бы воплотить в жизнь.
Не доплатить, это как?
Ну, как вам сказать, я вообще взрыватель бывший, вот, и там, возможно, а мы с приятелем бы подъехали, если возможно, мы доплатили бы там сколько, у нас вот вплоть до 30 тысяч можем это сделать, вот, хочу с петардами поиграть, возможно?
С петардами поиграть?
Ну, я уже такое делал один раз вот с девушкой, значит, просто петарда как бы, ну, вот, в анус, вот, и этот хвостик поджигается, там, ну, ничего страшного нет, просто она взрывается как бы в попе, ну, так, слегка, это без всяких травм, естественно.
Нет.
Нет, мне, естественно, мне в попу.
Не, молодой человек, я боюсь этого.
Нет, так вы, нет, это без взрыва, без всего. Смотри, сейчас я, это даже на самом деле, вот у меня человек как бы вот мастер по этим делам. Поговори, пожалуйста.
Алло, Лола, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лол, на самом деле все совершенно, мы профессионалы, и все с соблюдением техники безопасности. Значит, мы вставляем ему в попу петарду, я дежурю с огнетушителем рядом. То есть, нет, он поджигает, то есть, он, понимаете, он любит использовать этот момент, когда горит фитиль, горит Бигфордов шнур.
То есть, надо успеть.
Да, нужно успеть затушить. Я даю вам огнетушитель, и вы с криком, каким-нибудь криком, там, полундра, там, или атас, заливаете его пеной из огнетушителя. Все, ничего не взрывается, ничего не горит.
Скажи, что с доплатой нормально.
Да, безусловно, мы доплатим. У нас денег много, мы на взрывработах заработали, вот сейчас по Уралу ездили.
Мамочка.
То есть все уже проверено неоднократно, потому что мы устали вдвоем так играть, нам нужна женщина, мы же гетеро-мужчины, то есть мы вот пока вот ездили вот в командировке, то есть я всеми его поджигал и затушил, а ему хочется это с женщиной делать.
Нет, мамочка,
Маленький огнетушитель. Вам автомобильный огнетушитель в руках у вас. У него горит. Он лежит на пузике. Попка вверх. Торчит Бигфорда шнур. Горит. Да, я даю вам отмашку. Обычно это 10 секунд он горит. Шипит. И вы заливаете его пеной из огнетушителя. Все, кончает занавес. Деньги платим, уезжаем.
Я огнетушителем пользоваться
не умею. Да, это просто. Я покажу. Нужно ударить его, и струя пойдет.
Дай мне трубочку. Алло, алло.
Алло, алло.
Да, нет, просто я как бы, ну, вот странно, что вы смеетесь, потому что мы уже делали такие вещи, вот. Просто там, мы фактически платим, нам там секс, естественно, нам особо-то и не нужен, вот. Это без интима, как бы, получается. Просто вот один как бы вставляет в попу эту петарду, другой минер, как бы. Вот это, ну вот мы доплатим, сколько это может быть? Сколько может быть?
Вы перезвоните попозже, я подумала.
Попозже мы взорваться уже можем, нам не терпится, нужно сейчас.
Все, я ему уже засунул в зад фитиль, все.
Тушите, лол!
Чего, ехать, нет?
Молодой человек, я работаю только вот.
Фитиль поджег, сейчас долбоет.
Ложись, лол, ложись!
8.01, Москва, начало часа, и этот самый час, ближайшие 60 минут, мы посвятим с твоей помощью приезжим и звездам. Рубрика «Понаехали тут» и «Папарацци», истории приезжего в большой город, то есть твои истории, надеемся мы, а также твои рассказы о встречах со звездами в обыденных местах, в обычной жизненной ситуации. 995-2230, это наш телефон, код Москвы 495-6261, смс-чат, utrosobaka.maximum.ru. И вот такие новости у нас. Значит, секс-шопы не обязательно должны ютиться в подворотнях или подвальных помещениях.
Да. Я даже больше скажу, они обязаны не ютиться в подворотнях. Они должны занимать дворцы, должны занимать прекрасные мраморные постройки, высотки на Котельничьей набережной, например. Ну, как бы, должны в хороших местах быть.
А вот смотрите, они же выходят потихонечку наружу, все больше и больше их становится.
Ну, безусловно, наружу, конечно. Да? Никто, например, не знаю, вот в Москве я особо еще обращал внимание, но в Питере запросто, то есть в исторических местах, на Невском, там, на набережных наших прекрасных, там, у разводных мостов, у памятников всяких.
А что, разве в Европе есть какие-то гетто для них специальные?
Ну, на самом деле, в Европе, безусловно, есть гетто для них. То есть, в Европе есть специальные районы, ну, не знаю, там Риппербан, там, в Гамбурге, район Красных Фонарей в Амстердаме. То есть, все, конечно, загоняют там, загоняют по маленьким.
Вы правильное слово сказали, загоняют. Это потому, что вообще их сексуальность, всю сексуальную энергию загоняют вовнутрь. А у нас человек живой, у него сексуальная энергия.
Он везде и ест, и трахается, и политикой занимается, да, и о высоком думает. Все в одном месте у него, да?
Мы, так сказать, мы сразу и читаем. Мы вышли из библиотеки, пошли в казино. Из казино вышли, проиграли там в автомат. Из автомата в секс-шоп, из секс-шопа в церковь.
Библиотеку, да.
Да. Все вместе. Мы живем полноценной жизнью. Я считаю, что вот эти вот гетто как раз, это очень вредные вещи.
Это очень полезная вещь. Все под рукой, знаете ли. Не нужно бегать, искать. Все рядом.
Так вот, ну, не знаю, новость, в общем, короче говоря, в доменной зоне, если кто понимает, о чем идет речь, появилась несколько клонов сайтов Сбербанка, ВТБ, ВТБ-24, Банка Москвы, Юниаструм Банка и, ну, еще некоторых банков, которые прописаны в доменной зоне. Значит, страницы-двойники возникли не сами по себе, их создал киберсквотер Андрей Каредин, запомните его имя. Сведения, размещенные на сайтах, вот, ну, как бы таких-то, весьма далеки от банковских. То есть ты заходишь на сайт,
ошибаешься, да, на одну букву, да,
да.
И ищешь банк, попадаешь на там, не знаю, там жесткий анальный секс, там, да, там вот какой-нибудь. Да,
вообще в интернете это не проблема. Ты ошибаешься, не надо даже ошибаться, чтобы попасть, так сказать, ты набрал, например, большойтеатр.ру.
И там у тебя вылезло большой такой театр.
Вот, так сказать, хорошо это или плохо? Вот
ну, это прекрасно, потому как возникает некий элемент неожиданности, элемент импровизации. Ну, скажем, ну, то есть всегда интересно узнать что-нибудь новое, но к чему-то не стремиться. То есть лишние знания, лишние эмоции лишними не бывают. Ну, скажем, например, там, ну, название банка, там, не знаю, там, русский стандарт. Где показывают размеры русские, стандартные размеры мужские, там, или женские. Это всегда здорово.
А вот господин Фуковский, говорят, вчера у него был почин.
Не смотрел, попал в банк.
Смотрел премьеру, да?
Да, я здравствуйте. Во-первых,
здрасте.
Вчера листал каналы своего домашнего, так сказать, спутникового телевидения. Вот. И тоже также абсолютно нарвался на порно, только это не фотография, а настоящее было порно, которое.
Живое, двигающееся.
Да, живое, двигающееся. Вот.
Без звука.
А время да. Какое было?
Ну, это было где-то в районе, может быть, 6-7 вечера.
Ух ты!
То есть еще, извините, еще «Спокойной ночи, малыши» по каналу «Культура» с Оксаной Федоровой не прошли, да, вот, которые в 15:09.
Да, да, это еще было раннее время. Но
это такая конкуренция, понимаете?
Жесткая конкуренция.
Ну, вы знаете, я что для себя заметил, друзья?
Что, там же есть в жизни секс?
Нет, просто как бы все-таки порно, оно иногда полезно, понимаешь? Это...
То есть вы вчера провели хорошо вечерочек?
Мне очень понравилось.
Стресс, а мне уже не помогает.
Нет, там просто было очень забавно, я от души посмеялся.
Ну, расскажите, там сюжет был какой-то,
ну,
да?
Сюжета особого не было, но все актеры, которые исполняли главные роли, они были одеты в разных животных. То есть девушка какая-то, такая чернокожая девушка симпатичная была, одета в медвежонком.
Это я считаю провокация.
Это и есть спокойной ночи, малыши.
Понимаете? Степашка, Александра Федорова.
Только по-немецки. Deutschland, спокойной ночи.
Кстати, вот, а жарил ее такой.
Степашку или крыш?
Толстый такой мужичок, одет Степашкой.
То есть кролик жарил медведя.
Да, и у него главное еще было так смешно, то есть мало того, что у него была такая пушистая шапочка с ушками, вот у него еще на носу, как у клоуна, знаешь, были такие кроличьи усики такие, знаешь, с точечками.
Если кролик жарит медведя, по политическим соображениям закрывать.
Закрываем эту программу, да.
Нет, знаете, я вот, кстати, очень интересная история насчет того, что вот порнуха смешная, да, вот типа, очень много, кстати, такое появилось, где как бы такая, знаешь, какие-то смешные такие ситуации, знаешь, такие эксцентричные.
Крикование такое, по теме и нет.
Все-таки больше... Знаете, вот порнуха удовлетворяет больше желания не тех, кто хочет там получить какие-то там, да, какую-то там, ну, так сказать, сексуальное, да, снять напряжение, да, а тех, кто больше желающих поржать, на самом деле, в мире, понимаете? И даже порнуха чувствует эти тенденции, уходит туда, в сторону, там, Comedy Club, ну, вот таких развлечений.
Да, что мы, собственно, видим.
Comedy Club порнуха.
8.11, Москва. Вот, кстати, насчет спокойной ночи, да, которая сейчас ведет Оксана Федорова, я, кстати, красавица, не вижу. Они где? На культуре, да? Ну,
по-моему, я сказал на культуре, может быть, ошибся. Но с первого канала они точно ушли, то ли на Россию, то ли на культуру. Вы не знаете, Дима Буковский, как отец?
Что?
Где идущие «Спокойной ночи, малыши»? То есть классические, традиционные «Спокойной ночи, малыши» с Оксаной Федоровой.
Не знаю, я не смотрю со своей дочерью.
Ну, понятно, что вы смотрите.
Вы уже рассказали, что вы смотрите.
Боитесь развратить ее. Даже «Спокойной ночи, малыши» могут развратить детей.
Нет, ну, как, ну, на самую сексуальную женщину там мира,
вот,
по версии.
Вот об этом...
А, по России, не по России, а по культуре, по-моему.
По-моему, да. Вот об этом я хотел сказать. По России, говорят,
по России,
Женя
России
смотрела, да. Вот, да, вот смотри, значит, помнишь, да, так сказать, 80-е, когда там, 70-е, когда замечательная, милая, добрая женщина Валентина Леонтьева, да?
Да, тетя Валя.
Вела «Спокойной ночи, малыши», еще там какие-то, кто-то
вел, да? В «Гостях у сказки» она еще
вела. Дядя Володя вел.
Да, вот да.
Вот такой пожилой пацан.
Дядя Володя такой ведущий.
Так говорит так, дядя Володя. Вы же это Хрюша так любил говорить.
А что он делал, дядя Володя?
А вы Хрюшу больше любили, да?
Да, ну а все дети любят Хрюшу.
Ну...
Слушай, все эти свиньи.
В итоге взрослые любят медведей. Понимаете, у нас... Я любил всегда больше не Каркуша, а как его там звали?
Заяц, Степашка.
Завтора, почему же?
Нет, я тоже любил Хрюшу. Хрюша самый яркий такой, витальный был персонаж.
Не, да. Ну Степашка как бы правильный, да. Хрюша как бы, ой, Филя как бы он между, он би, да.
А вот. Каркуша чмо.
Вот. А Хрюша, он самый, так сказать, был такой революционер.
Пассионарный вот. Такой, да.
Так,
да,
вот, он... так вот, я хотел вот что, смотри, как видишь, да, помнишь вот это «Спокойной ночи», значит, Леонтьева и так сказать, и все остальные. Вот Леонтьева, замечательная, милая, обаятельная, харизматичная женщина, так сказать, ни в коем случае не в обиду, она наоборот, это огромный комплимент, в хорошем смысле слова, абсолютно асексуально. Вот сейчас, у меня никаких, ни в каких, естественно, фантазий быть не могло. Сейчас, рядом с этими несчастными, теми же игрушками, сидит секс-бомба фактически. Сейчас сексапильность так и брыжет, там, победительница конкурса. Правильно ли это вообще, с точки зрения, что, понимаешь...
знаете, ну, во-первых, да, я считаю, что это правильно, потому как, ну, маленького ребенка это совершенно барабану, то есть он ничего не понимает сексапильности, он не различает. Просто для него это некий взрослый абстракт, да? То есть они не различают молодых взрослых, пожилых взрослых, просто взрослый.
А вот для тебя, как для отца.
А вот для родителей, да. А к тому же еще нужно понимать, что смотрят и взрослеющие мальчики, смотрят «Спокойной ночи, малыши», то есть мальчики переходного возраста. Им же нужно смотреть, ну не на хрюшу же.
Подожди секундочку. Мальчики переходного возраста смотрят с руками под одеялом. И что они...
Пускай ему снится Оксана Федорова ночью.
А Хрюша с руками под одеялом. 8.18, Москва. Знаете, Кремов, я вчера попал в пробку. Я вчера попал в пробку.
На метро?
Да, я попал в пробку из людей, которые, так сказать, это явление в Москве теперь все чаще и чаще. На станции, значит, метро.
На переходе на каком-то, нет?
Нет, это Третьяковская. Там закрыли, дебилы закрыли выход. Ну, нам наплевать, да, там, не знаю, что они там ремонтируют. Я не вижу причин, которые могут это оправдать. И скопилось страшное, там один выход остался работать. Страшенная пробка из людей. Там мы выходили из метро, ну, я где-то примерно шел, наверное, минут 40. Вот. А те, кто там уже сзади были, это было, я даже не знаю, я думаю, что там, может, кого-то и раздавили. Естественно, там, значит, идут в две стороны, поток движется со скоростью, может быть, там, я не знаю, там метр в минуту. Где-то там, знаешь, уже агрессия возникает, там кто-то кому-то накатил, там уже все идут, там, ну, потные и так далее. Так сказать, о чем я хочу в этой связи пожаловаться вам, господин Крем. Вот смотрите. Город Москва, да, рассчитанный, ну, там, ну, максимум на 8 миллионов, вместил в себя, наверное, все 18, да, по неофициальным данным. Ну,
приходится тесниться, да,
да.
Давиться в метро.
18-20 миллионов, вот таких, как мы здесь с вами, да. Когда, наконец, регионы заживут нормально, чтобы они все остались там работать, чтобы москвичам коренным... к коим мы уже относимся, конечно же.
Ну, должна быть существовать какая-нибудь регулярная ротация населения и кадров, скажем, сезонная ротация. Когда один сезон, москвичи живут, ну, то есть, какую-то часть года живут в Москве, а потом их в насильственном порядке, всех в теплушки, в вагоны такие грузовые. Фигац там в провинцию, а всех, кто живет в провинции, сюда.
Пожалуйста, они обратно. А не обратно, нет, когда, давайте, я готов, понимаете, вот это та, казалось бы, это та небольшая жертва, которую Москва платит за то, что она живет лучше, чем другие города. Эти пробки, это суета, иногда самое страшное, конечно, самая страшная плата, это и те теракты, и те, которые иногда происходят, и те вот, ну, проблемы, какие-то вот такие вот, все социальные взрывы и так далее. Казалось бы, небольшая плата, но в итоге я уже готов пожертвовать на половину зарплаты, чтобы зато меньше стоять в пробках, например.
Пожалуйста, чемодан, вокзал, дыра, откуда вы приехали, возвращайтесь, пожалуйста.
Как дыра, как она называется, вспомните.
Да нет. Я забыл название. Как вы приехали? Черт, не помню.
Как быстро мы умеем забывать.
Городишко такой был на севере, да, не помню.
Как вам не стыдно это, как вам не стыдно такой лепет, а, проститутный.
Что скрывать, ну, зато честно, я не пою по-нигерике, там, родине своей малой, там, не плачусь, там, нет, а чего?
Да, здесь на 20 тысяч больше зарплаты, это уже родина, да?
Безусловно. Я здесь чувствую себя заново рожденным просто.
Ну, для тех, значит, для всех тех, для кого Москва мать родна, что называется. Значит, для вас, уважаемые приезжие, которые пока не собираются уезжать на родину, несмотря на пробки, давки и прочие проблемы в городе Москве, значит, мы хотим узнать у вас, как вам здесь, как вы адаптируетесь в условии мегаполиса под названием Москва, Санкт-Петербург или других крупных городов, куда вы приезжаете из так называемых трудодефицитных регионов с целью сделать здесь себе карьеру и так далее. 995-2230, код Москвы 495-6261, смс-чат, utrosobaka.maximum.ru. У нас рубрика «Понаехали тут». Твои истории, за самую интересную историю мы даже отдаем призы от Радио Максимум. Хорошие. 995-2230.
«Понаехали тут».
Рубрика «Понаехали тут». Твои истории приезжего в крупный город. 995-2230. Доброе утро. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Приветствую всех понаехавших и местных, в общем-то.
Ты местный понаехавший?
Я понаехавший. Из категории понаехавших. Так. Зовут меня Антон.
Антон, так.
Приехал я из города Санкт-Петербург.
Земеля. Вот.
Земеля, да. В общем-то, привет, парни.
Здорово.
Здорово.
А из какого района?
Из района Московского. В общем-то, понимаете, получается даже как-то вот так вот определяющую мою судьбу.
Угу. Дружище, я сразу хочу определиться, да? Ну, в нашем случае, я думаю, может быть, так сказать, мы все-таки оправданы самой профессией, так называемый шоу-бизнес, которого в Питере, как известно, нет. Я вот хочу понять. Я пойму любую историю человека, который приехал там из Челябинска, там из Пензы в Москву. Тут я готов понять. Петербург, второй город в России, но фактически развивающийся, очень быстро развивающийся город, сейчас и догоняющий по многим параметрам Москву. Уже Конституционный суд там, скоро Кремль, возможно,
перенесет. Ну, по ценам-то догнавший уже давно.
По ценам-то даже как раз примерно все равно чуть-чуть там плюс-минус дешевле. Зачем из Питера-то в Москву ломишься, дорогой, а?
Ну, смысл получается в том, что, в общем-то, ломился изначально не за наживой. Как ни банально звучит, полюбил москвичку. Глубины души просто.
А мы думали Третьяковскую. Себе,
да, чего? Обычно же девочки к мальчикам в жизнь приезжают, а не мальчики к девочкам.
А вот такая вот девочка, что говорит, поехали ты ко мне, чем я к тебе.
То есть повезло.
Ну, в общем, да.
И смотри, в итоге, значит, ты сменил Московский проспект. Где ты жил? Я имею в виду квартиру.
На улице Ленсовета.
На Ленсовета?
Станция метро Звездная.
Хорошая, это на Золотая миля в Питере называется. Это район, Московский проспект и все, что там прилегает к нему. Какая у тебя хата была? Сколько комнат?
Ну, две. Такая маленькая.
Значит, две комнаты в Золотой миле ты сменил в Москве на?
На две.
На две где?
В Медведково.
На две в Медведково.
Красное место.
Да. Медведково. Понимаешь? Это, ну, так сказать. И что? И это все ради любви такие жертвы в Москве?
Ради любви, да, такие жертвы. Ну, и, в общем-то, на перспективу здесь тоже очень много интересных вещей, как оказалось.
Вот скажи мне, что ты уже, что тут есть такого, чего нет в Питере?
Во-первых, в Питере получилось как? Я, в общем-то, в прошлом военнослужащий, заканчивал военный университет. И получилось так, что по воле судьбы других командиров попал служить в Тульскую область.
Да.
Изначально это мне было ближе, чем, естественно, Москва была ближе, чем Питер, даже по расстоянию, просто на 200 километров каких-то, да. Вот, но в то время уже был женат. И, значит, получается, службу свою заканчивал очень так быстро, да, разрывал контракт с Министерством обороны. Ну, и в конечном итоге здесь хватанул, конечно, горе, да, там, ну как, лихо, да, можно сказать. То есть и побомбил, и своими руками поработал, и очень так сложно бывало временами, хотя моя любимая супруга, зовут ее Мария, кстати, вот, очень меня в этом сильно поддерживала. Мне понравилось, что она, ну, как, наверное, любящий, близкий человек не отвернулась от меня, хотя вот я такой понаехавший, да, вроде как. Как у латыша, знаете, да, там, из уша, да, за спиной, грубо говоря.
Да, из глубокой дыры приехал.
Из глубокого города. И в конечном итоге добился каких-то таких результатов, которые на данный момент меня удовлетворяют, хотя в любом случае стремишься к лучшему, к большему и так далее.
Антон, все-таки да-да. Главная мотивация – это ты лукавишь. А все-таки это любовь или карьера и деньги, и перспективы, о которых ты упомянул, а?
Здесь так все складывается удачно, на самом деле, что... для себя изначально, если выделять, да, то не было у меня раньше такой вот именно навязчивой мысли, вот бы перебраться в столицу, да, то есть такого, честно говоря, не было. Ну, не знаю, кто поверит, кто не поверит, но на самом деле так оно и обстояло.
Вот назови нам главное преимущество Москвы перед Питером.
Преимущество? А как сказать, преимущество? Здесь, в общем-то, любые руки, да, которые там золотые, не золотые, даже пускай немного корявые, кучерявые, они найдут свое применение, это точно.
А в Питере нереально, да?
В Питере было сложнее.
Сложнее. Вот смотри, а у тебя с тех пор, как ты переехал из Москвы в Питер, у тебя наоборот, у тебя изменилось, сам ты как бы чувствуешь какие-то изменения в себе, да? Может быть, у тебя изменились там, так сказать, твои потребительские желания, да? Ты, может, стал больше покупать, лучше одеваться. И чувствуешь, как ты меняешься?
Да, на самом деле такое есть. Но эти перемены, как сказать, в любом случае даже все вот эти, если берем ширпотреб, да, рынки, ну, грубо говоря, не беру даже, наверное, и магазины те же самые. В любом случае все везется отсюда. Даже в Питер и куда угодно, там, то есть свои какие-то накрутки, свои какие-то там, ну, все, всего здесь больше, по-любому. Это вот мое убеждение какое-то.
То есть ты
такое.
Приехал ближе к рынкам, да, чтобы не покупать специи, привезенные из Москвы, тут поближе к рынку в Медведково ты устроился. И при чем здесь любовь? При чем здесь любовь?
Тем более в Медведково.
8.48 Москва, и мы продолжаем нагружать тебя новостями. И у нас, господин Кремов, новости культурные.
Давно пора, господин Хрусталев, а то все говорим о всякой... херне.
Вот именно так. Значит, новости у нас, новости культурные у нас в пропорции по отношению к новостям не о культуре, находятся примерно, да, в такой же пропорции, как культурных каналов по отношению к бескультурным.
Херне.
То есть, фактически, одна к...
10-15.
100. к 100, сколько у нас каналов со спутниковым телевидением, я только один канал «Культура». Так вот, можно иногда себе позволить такую роскошь поговорить о культуре.
Давайте, когда совсем нечего делать уже, да?
Да. Вот смотрите, в России могут появиться передвижные библиотеки и кинотеатры. Встреча работников культуры и искусств Приморского края с министром культуры и массовых коммуникаций России Александром Соколовым состоялась 28 апреля во Владивостоке. Вот как вы думаете, что в результате этой встречи случилось, а?
Ну, я думаю, в результате этой встречи случилось то, что вот вы объявили в заглавии новости. Может появиться в России, то есть вернуться опять 50-60 лет назад, передвижки так называемые.
То есть опять попрутся из Владивостока в Москву, что ли?
Да, наконец-то поедут, да, эти грузовые фургоны с выпускниками училищ культуры, которых некуда пристроить по работе, этими всеми библиотекарями, клубными работниками, киномеханиками.
Смотрите, значит, в ходе встречи ее участники выразили главе Минкультуры свою обеспокоенность проблемами сохранения культуры на селе. В свою очередь, по словам Соколова, сейчас его ведомством разрабатываются акции по широкому развитию в России библиотек. Блюобусов и автоклубов, так называемых.
Блюобусов.
Передвижных библиотек и кинотеатров, рассчитанных на села, где нет возможности построить стационарные библиотеки и клубы.
Ну, это прекрасное начинание, прекрасное подвижничество и передвижничество, прямо в этом смысле слова. Ну, как бы, ну, на самом деле, меня пугает эта картина. Знаете, я жил одно время на селе, то есть, ну, одно время, 2 месяца я жил на селе летом в деревне.
О, вы близок к земле.
Я хапнул сахита настоящий, то есть кондовости. И вот, туда приезжала автолавка. То есть раз, по-моему, 4 дня все завязывали бухать по своим палисадам и выходили на главную площадь к бывшему клубу. Приезжал фургон, где было там хлеб, там была водочка, была там консервы какие-то, и все ждали, кричали: автолавка, автолавка. Вы что, сбегались, закупались и опять 3 дня сидели по своим барам. Представляете, что будет, если в такое село, это было в Псковской губернии, в такое село вместо приезжной автолавки приедет библиотека.
Вот так что шаблом. Будет? Вот как вы думаете, куда? А вот смотрите, приехало 2 фургона. Один с водярой, другой с библиотекой. Куда побежит сельчанин, местный житель? А?
Не побежит, кстати, а степенно пойдет. У русских есть собственная гордость. А куда пойдет? Вы сами знаете ответ на этот вопрос.
Подождите, я не успокаиваюсь. Мне начинается эта идея с библиобусами. С библиобусами.
Похоже на скороговорку. Библиобус.
Ведь смотрите, это же отличная идея. Кстати, не только жители сел касается. Идея там с автотеатром. С автоконсерваториями, да, передвижные театры.
Передвижные бордели были во время войны, кстати.
Да.
Ну, знаете, с той стороны.
Как здорово. Ну, кто ж, что в Питере, в Москве так часто ходит в театр. А это здорово, когда театр, автолавка в виде театра, может на дом подъехать. Ты понимаешь, ты выбегаешь.
Или там, не знаю, там, фестиваль Юрмала 2008. В автолавке поедет по деревням. Какой-нибудь там кинотавр фестиваль какой-нибудь там. Вот.
Никита Сергеевич Михалков.
Открывается дверь фургона, а там добрая, известная всем россиянам усатая лицо нашего мэтра. Здравствуйте, селяне!
Папарацци.
Вы знаете, господин Кремов, вот эта вот новость про эти самые передвижные библиотеки, так называемые библиобусы и автоклубы и прочие автотеатры, которые, так сказать, которые хотят сейчас внедрить в села и в деревни, где, так сказать, этого всего нет. Конечно же, это, безусловно, первый, может быть, и самый главный уже, последний симптом агонии культуры, культурной агонии в России. Не кризиса даже, уже агонии. Конечно, там наверху это чувствуют, но помимо, так сказать, такой культурной агонии, в которой мы сейчас все находимся, безусловно, есть еще один страшный кризис. Помимо вот, так сказать, еще и мирового.
Откройте мне глаза.
В России, конечно же, это абсолютный кризис шоу-бизнеса. И, кстати, и общемировой, в том числе, кризис и полная девальвация звезд. Звезд становится все больше и больше. И скоро их станет больше, чем зрителей. Чем людей, которые там ходят смотреть на них и
ну,
так далее.
Ну, зато в этом есть свои плюсы. То есть, это обычный закон экономики. Чем больше звезд, чем больше предложений, тем дешевеет спрос. То есть, звезды дешевеют, они становятся доступными, они становятся ближе к нам, ближе к народу. Можно купить себе любую звезду, там, заказать даже на свой корпоратив, на какой-нибудь, там, не знаю, а выбрать из большого множества звезду себе по вкусу.
Какой корпоратив? Его скоро можно просто, чтобы он у тебя на горшке посидел.
Я это не называю. кооператив, выйти на кухню с ним побухать немножко, например, со звездой с какой-нибудь, сильно пьющей, весело же.
Это хорошо, что они становятся доступными, ведь все-таки, понимаете, хочется какого-то, хочется все-таки, знаете, какого-то иметь, так сказать, именно вот этой недоступности хочется в виде кумира, далекой звезды, не до, так сказать.
Вы путаете с религией шоу-бизнес, господин Хрусталев.
А для меня давно уже шоу-бизнес религия.
Нужно искать в других местах, это недоступность, это вот сияние, исходящее сверху.
Но в любом случае, то, что их больше, и они все ближе к нам, и это дает тебе возможность рассказать о той встрече со звездами. 995-2230. Доброе утро, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте, дорогой. Нас как звать?
Здравствуйте, меня зовут Илья.
Очень приятно.
Здорово, Илья.
Кого, где, когда видел?
Видел на рок-фестивале «Нашествие» Владимира Вольфовича Жириновского.
Я уже слышал какие-то подобные истории. Что он делал на этом фестивале?
Он один был с группой. Что пел?
Он был с группой ОМОНовцев, которые окружали его плотным кольцом. Раздавал деньги.
И раздавал деньги?
Да, 100-рублевые купюры.
Тебе что-нибудь перепало, нет?
200.
200 рублей?
Да, 2 раза подошел.
А ты что? А, к тебе подошел? А
нет,
ты
что? Я к нему подошел 2 раза.
А ты что ему взамен?
Я ему руку пожал.
Ну, свой голос, как надеется, он ему очень отдал там впоследствии. Ну, по-моему, прекрасный способ, знаете, вот люди там выдумывают какие-то политтехнологии там, да, чтобы избрать избирателя. А Владимир Жириновский там, ничтоже сумняшийся, приходит и балабосы раздает молодежи.
Не, ну это работает. Вот, давай проверим, работает это или нет. Вот эти 200 рублей, Илья, сыграли решающую роль в вопросе, как ты проголосовал?
Нет, не сыграли, но я все равно за него голосую все время.
Нет, не понял, так ты за него голосовал или нет?
Голосовал за него.
Вот,
а ты идейный, да?
Идейный.
Объясни, а хорошо, а если бы он тебе не дал 200 рублей, вот он всем бы дал, тебе сказал, ты пошел отсюда, чмошник, не нравишься ты мне.
Нет, ну
тогда, конечно. Голосует.
Не-не-не, вот смотри, вот если бы он так тебе сказал, ты бы проголосовал за него?
Нет.
Так какая же здесь идея? А? 200 рублей, вот идейность.
Сребреников.
Хорошо, Илюха, как ты истратил эти 200 рублей, а? Владимира Вовича Жириновского. С барского плеча.
Рок-фестиваль, конечно же, пиво.
На пиво ушли,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Ну, а Владимир Вович, ты надеялся, что ты купишь там книг себе прикупишь, там, посмотришь хорошие фильмы Тарковского, сходишь в музей, в какой-нибудь выставочную залу.
Вряд ли.
Вряд ли он надеялся на это?
Вряд ли. Там кроме пива все равно ничего не продавалось.
Слушай, ну ты говоришь, пожал руку ему, да?
Пожал.
Вот очень интересно, потому что поэтому можно составить, наверное, так сказать. Вот что за рука у него? Вот по руке ты мог определить, что
сухая,
он за человек?
Сухая, крепкая, да.
Сухая?
Сухая.
Сухая?
Ну, не потная, не потная.
Не потеет ладошки, он ничего не боится,
нет,
ничего не стесняется.
Нет, нет.
А
да,
твердое,
да,
твердое пожатие у него?
Твердое.
Мозоли там какие-нибудь там...
Такая, да, я бы не сказал, что нежные ручки такие у него.
Маникюр там какой-нибудь, ухоженные ногти.
На это я не обратил внимания.
Руки не видел. Значит, сухая, чуть-чуть мозолистая.
Крепкая
рука. Ну что, какой мы можем составить, так сказать, портрет?
Ну, знаете, ну не может человек со слабой рукой столько лет держаться близко от власти с мокрыми влажными ладошками. Конечно, только такая рука может быть у Владимира Ивановича Жириновского.
9.02, Москва. И у нас в оставшиеся 58 минут рубрика «Пушкин жжет», где ты, наш дорогой библиофил, продолжаешь нам демонстрировать свое знание русской классической литературы и не только ее. 995-2230, 495, код Москвы. Звонишь, пересказываешь произведение, заданное нами, за более-менее адекватный, интересный пересказ. Мы тебе даем хорошие призы от радио «Максимум».
Ну и на десерт 10 часов нам с Гатюшем надоело вдвоем только спорить и биться по поводу гей-парадов, которые происходят в Москве. Мы пригласили главного участника, главного зачинщика всего этого действа, инициатора гей-парада в Москве, Николая Алексеева. Он будет у нас здесь в студии с 10 утра, если не опоздает. Его вопросы ему можно уже задавать на смс 6261 или же писать на утрособака.максимум.ру.
Значит, да, таким образом мы начали свою традицию интервью с голубой гостиной, так сказать, хотя неизвестно, для меня это очень важный вопрос, собственно говоря, можно ли самого Николая Алексеева, лидера, так сказать, этого активиста этого самого движения, там, лесбиянок, геев назвать.
Может, это просто работа.
Узнаем. 995-2230. 907. Хотите, господин Кремов, узнать, что происходит у нас в Эстонии?
Но mm-hmm. что у вас в Эстонии происходит, мне я могу представить. Ну, давайте, удивите всех остальных.
Значит, что происходит у нас в замечательной Эстонии, дружественной нам? А происходит там вот что.
Ну, ничего нового, собственно говоря, не происходит, кстати сказать. Вот последние, наверное, скажем так, последний год новости из Эстонии, там вот кое-как там было прочитано мною, наверное, штук 20. Все вот эти 20 новостей касались переноса памятников. Ну, ничего так, не изменилось.
Так или иначе, да, ну, действительно это интересует Россию, там, если все... То есть этот перенос повлиял очень много последствий за собой.
Нет, я к тому, что ничего другого там не происходит, хорошего и плохого, так понимаете?
Это говорит, о стране говорит хорошо, что у них стабильно, ничего не происходит.
Кроме тихо, памятников, мир, да.
А вот один памятник произошел, и какая буча поднялась.
Вот смотрите, значит, эстонские власти назвали сумму, в которую обошлась реакция России на перенос из центра Таллина памятника российскому солдату. Это 450 миллионов евро. Перенос двухметрового бронзового солдата год назад...
Это дорогая рабочая сила. Грузчикам столько заплатили или что?
Вот, значит, год назад с его традиционного места привел не только к продолжительным беспорядкам, вот вы только что говорили об их отсутствии, в результате которых один человек погиб и многие пострадали. Значит, решение перенести памятник советскому воину имело и другие далеко идущие последствия. Россия никогда официально не проводила никаких ответных акций в отношении Эстонии и никогда не призывала к бойкоту эстонских товаров. Но подвергнутый Москвой острой критике акт вандализма имеет ощутимые экономические последствия. Многие грузы, начиная с мая 2007 года, идут в обход таллинского порта. Фактически эмбарго такое. Вот смотрите, да? Ну, то, что Эстония продолжает пинать мертвого льва в лице, так сказать, империи Советского Союза, да. Это уже даже не хочется обсуждать. Я хочу понять, 450 миллионов евро, это вот за что они заплатили?
Ну, это достойная цена за ту позу, в которой они встали по поводу памятника воинам-освободителям, освободителям Эстонии от фашистского ига. Ну, что ж, нормально, то есть, тупой платит дважды. Ну, как еще можно прокомментировать? Тупой.
Не тупите.
Нет, я зачитался просто.
А за что они заплатили? Ну, очень просто. То есть они лишились экономических связей с Россией. То есть, ну, как бы главным своим самым большим соседом, главным своим поставщиком, главным своим импортером и экспортером. То есть, ну, экономически практически там, ну, не знаю, разорили страну. Я знаю, что еще 20 тысяч железнодорожников лишились работы в Эстонии именно из-за этого. То есть из-за того, что нет, уменьшились связи с Россией экономически. То есть безработица увеличилась. То есть из-за одного солдата бронзового.
Нет, ну, хорошо. Ну, вот вы-то сами поддерживаете все эти переносы, таскание этих памятников, у них, ну, да, других же проблем нет, все, они хорошо сыто живут, а осталось только памятники потаскать.
Ну, ясен пень, нет, конечно, но любой нормально вменяемый человек может занять себя чем угодно, там, как таскать памятники, но вот вы находитесь в занятии какое-нибудь другое, там, как-то по-другому.
У меня еще проблем куча материальных, в том числе.
А теперь они в Эстонии есть.
Нет, я, понимаете, вот смотрите, я все равно не понимаю, говорят, ведь называют, типа, да, ну, как, вот, так сказать, оккупация, там, советская и так далее, и что, и, типа, главное, я не понимаю, почему Россия вообще сейчас, так сказать, я предъявляю всякие счета, почему Россия должна за это отвечать. Вот говорят, что, да, типа, Россия правоприемница. В каком смысле она правоприемница? Ну, что, у нас Советский Союз, у нас сейчас советское дело, у нас Брежнев наверху сидит?
Нет, в самом смысле, действительно, так это и было в начале 90-х, то есть, Россия взяла на себя обязательство права как правоприемницы Советского Союза, то есть единственная страна из стран, из всех 15 республик СССР, она Россия на себя взяла всю ответственность. Но другое дело, о чем можно говорить, о каких там репатриациях, каких выплатах, когда там, ну, скажем, в той же Прибалтике, мы там обучили их всех в институтах, построили им заводы большинство, Россия построила, и не мы им должны, они нам должны, балабосы. Где деньги, Прибалтика, верни!
9.20, Москва, немного коммерческой информации. С начала 14 июня в Олимпийском пройдет 13-й международный рок-фестиваль «Максидром». Впервые слушатели «Максимум» сами решают, кто откроет любимый фестиваль. Генеральный партнер «Максидрома» Sony Ericsson оставляет выбор за тобой. С 28 апреля по 16 мая заходи на сайт sonyericsson.ru и голосуй за артистов, претендующих первыми выйти на сцену «Максидрома». Значит, переходя к рубрике «Пушкин жжет», которую обещали, хотя хочется делать ее все реже и реже, в связи с тем, что роль, конечно, литературы, и вообще литература уходит из нашей жизни постепенно.
Да и потому что мы, в общем-то, количество книг, которых мы прочли и можем поддерживать беседу, ограничено достаточно все-таки. Все обо всем мы уже переговорили, о Буратине переговорили, о Айболите переговорили, ну что еще?
Вот здесь вы ошибаетесь, господин Крем. Чтобы россиянину, какой мы с вами являемся, ну, то есть людьми с российским менталитетом, поддержать беседу о литературе не надо читать. Надо просто иметь свое мнение.
Да, согласен. Но для этого нам не хватает пузыряки минимум 0,5, чтобы поддержать любую.
Да.
На сухую это трудно.
Это да.
Трудно на сухую.
Это да. Так сказать, поэтому будем сейчас что-то придумывать, выкручиваться, кто бежит и так далее. На тренинге я, знаете, хочу так сказать, вот что понять. Вот как вы считаете? Вот все-таки, прервана ли в России литературная традиция? То есть творчество современных писателей, да, уходит корнями там в Достоевского, Леонида Андреева, Толстого, так сказать, например, Зателки Минаева, да? Это, можно сказать, как бы он, можно его назвать преемником, так сказать, вот этих наших русских писателей, а?
Ну, хороший пример с Сергеем Минаевым, да, действительно, поставили вы меня, сволочь, в тупик, падла.
Нет, вы не отвечаете за Минаева, или что, вы его пресс секретарь?
Кто же он уходит корнями, мне хочется себе представить. Ну, куда только он не уходит этими своими корнями.
Куда уходит корнями Минаев?
Куда, собственно, эти корни, как щупальца, не тянутся? Даже я не знаю. Ну, это некое бытое описание. То есть, он, если говорить серьезно, то есть, ну, не обсуждать его талант, его нравственную человеческую позицию, писательскую позицию, то он уходит
корнями... У него есть позиция?
Ну, безусловно. Он уходит корнями в некое бытописательство. Он уходит корнями, скажем, ну, в Гилеровского, описание нравов, да, вот «Москва и москвичи», Гилеровского. Правда, дядя Гиляй писал там, ну, о хороших, приятных вещах, как купцы жрали там прекрасную вкусную еду, как производщиков. А этот пишет ночью о бабах, о менеджерах. Это, в принципе, да.
А Духлес, это фактически Вродищева, путешествие из Петербурга в Москву, да?
Да, в некотором роде, да, действительно. Только они больше страдали, эти самые русские писатели. Отвечали за базар, как сейчас говорят. А вот Минаеву не приходится отвечать за базар.
Зато больше бабок... Больше
да,
денег.
Дай вот Радищеву больше денег. Другое было бы путешествие.
Все-таки вы считаете, не прервана эта традиция, да?
Нет, все-таки как-то они, сволочи, выкручиваются. Как-то они не прерывают эту традицию.
И Ксения Собчак, и Оксана Робски.
Да, все
чувствуется в каждой букве, да?
Ну, Ксения Собчак, вылитый Гоголь. Посмотрите на портреты. Ну что, конечно, не прерванная традиция.
Рубрика «Пушкин жжет». Традиции... Продолжаю пьянку.
А Робский Толстой.
А Толстая?
Толстой. Все Толстой.
Значит, расскажи нам. Расскажи нам сегодня, дорогой друг наш библиофил, перескажи, как можешь, как помнишь или как тебе рассказали. А может быть, просто прояви интуицию и подумай, как это было. Сегодня мы хотим с тобой, обсудить и подумать, и проанализировать нетленку Ридьярда, того самого Киплинга, «Маугли». За лучший пересказ, а пересказ может быть, как следуя строго сюжету, сюжетной линии, а может как-то угодно. По-своему, главное хоть как-то пересказать, и если нам понравится твой пересказ, мы тебе отдаем хорошие призы от «Радио Максимум». 995-2230, код Москвы 495-6261, смс-чат, можно коротко слоганом в одну фразу, как это сейчас модно, так сказать, одним слоганом, о чем это произведение, за слоган хороший тоже отдадим тебе призы. И утро@maximum.ru, наш электронный адрес, рубрика «Пушкин жжет», Ридьярд Киплинг, «Маугли», давай.
Пушкин жжет.
Рубрика «Пушкин жжет» посвящена тебе, наш дорогой библиофил, который, несмотря на диктат времени, несмотря на то, что нет времени у тебя читать, а нужно зарабатывать деньги, ты все равно где-то выискиваешь эти самые книжки и все равно, как маргинал, назло всем остальным
ночью
читаешь.
Ночью под одеялом, где-нибудь с фонариком таким жужжащим, жужжужжужж, читаешь свои любимые, затертые до дыр книженцы.
Сегодня мы вместе с тобой разберем и подумаем над произведением Киплинга «Маугли». И у нас Илья, да? Илья, доброе утро. А, Вячеслав. Слава, доброе утро, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, Вячеслав. Чуть-чуть громче говори в дырку куда-нибудь, ладно?
Ладно, хорошо.
Из Москвы? Вот так лучше, вот так зафиксируйся.
Ага, все, зафиксировал.
Да. Из Москвы?
Ну, это из Новосибирска.
Из Новосибирска. Как в Новосибирске сейчас с чтением книг у нас обстоит?
Ой, ну, мне кажется, как, вот нормально наверняка.
Нормально,
так,
наверняка, да? Нормально, да?
То есть люди говорят, что, да, вот, очевидцы утверждают.
Ну, в клубы ходят, нет?
Ходят, конечно.
Значит, его... читают. Значит, читают.
Да, читают.
Какую книжку последнюю прочел?
Ой, я не знаю. Наверное, «Войну и мир» пересмотрел.
Наверное, читал. «Войну и мир» пересмотрел. Ну, то есть, видеокнига, знаете, такая есть? Кино называется.
Ну, вот недавно тоже и фильм показывали, что там про «Войну и мир», новую версию.
Есть какая-то вкратце такая.
Да, Слав, давай еще раз, значит, зафиксируемся. Ты как бы гуляешь, так тебя иногда глуховато, иногда слышно. Еще раз, давай, подай звук какой-нибудь.
Да.
О, молодец.
Слайд, когда он зафиксирован, трудно думать. Это одно из двух. Ну, вот он или зафиксирован, или говорит умные вещи. Ну, давайте выбирать что-то.
Вот он уже и пересказал, фактически. Значит, Ридьярд Киплинг, Маугли, рассказывает Вячеслав. Погнали.
Значит, жил-был такой этот человек, он жил как бы не в городе, как все обычные люди, а он в джунглях жил.
На селе. Он жил не как обычные нормальные люди-москвичи, да, он жил и там...
В Новосибирске.
Да. Я не помню, как там начал. Ну вот, значит, жил-был, не то жил, его воспитали как бы, ну, эти, животные. Тигры, львы.
Подожди, животные были в городе? Подожди, звери были в городе?
Нет, почему, в джунглях как бы... Я не помню, его, наверное, люди, по-моему, оставили, что ли, в джунглях. И он как бы в младенчестве рос и развивался среди животных.
В младенчестве рос, и люди его оставили, и он развивался среди животных. И как он развился?
Ну, он развился, он научился прыгать, бегать, по лианам скакать.
То есть получил полное высшее образование, да, Слава? То есть все необходимое для жизни. Бегать, прыгать. Учитывая, что он воспитывался не просто со зверьми, с любыми зверьми, а с волками он воспитывался, Славечка.
Ну да, да, конечно, с волками. Кто же еще?
Так.
Ну, да, вот, значит, он все выучился, стал более-менее уже большим таким взрослым. И что же он стал? А, там, по-моему, если он сидит с волками, по-моему, они с кем-то они там бились. Волки с кем-то, с медведями, по-моему.
Ну, волки там вначале они бились между собой, потом они бились с кем угодно,
да,
с обезьянами,
да, да, да.
Они бились с тигром, они там конфликтовали, да, скажем так.
Дружище, а как он решал вот поставленную, в том числе нашим президентом, демографическую проблему? С кем, так сказать, он заботился о продолжении рода?
С кем жить, помолчи и выйти, господин Хрусталев. Ну что, с кем?
По-моему, с Багирой он там.
С кем, с Багирой?
По-моему, да.
Багира это кто? Какой зверь?
Багира это такая кошка дикая.
Так она же черная была, а он белый.
А тигр пятнистый.
Как же, что это за кровосмешение? Он что хотел чистоту раз?
На чистоту вида соблюсти.
Ну, не знаю, ну, как бы же не спаривали же, они там просто...
Вот скажи мне, пожалуйста, значит, Слав, значит, безусловно, это история ассимиляции человека как бы в чужой среде, да, как он к этой среде приспосабливается, как он к ней адаптируется, значит, это история человека, который жил, так сказать, в среде животных. Вот, на твой взгляд, кто все-таки, вот, так сказать, по итогу этой истории про Маугли, кто больше кого поменял и кто больше на кого повлиял? Как бы Маугли на животных или животные на него?
Не, мне кажется, все-таки животные повлияли на Маугли.
То есть все-таки, если приезжий, да, человек, который приезжает из села, из другого маленького города в большой, город больше влияет, да, на
человека. Ну, среда влияет, да, на среду, безусловно, не пришельцы откуда-то в чуждую ему среду, а среда, это вы что, классиков марксизма
нет,
не читали?
Подождите, стоп, ребята, ну, так сказать, то, что я читал в этом произведении, там ровно все, вы говорите полный бред. Там все звери говорят. После этого заговорили,
нет,
понимаете?
Представьте, звери заговорили там изначально. Это уж что-то не Маугли, это уж Ридьярд Киплинг там, не знаю, это его тараканы. Это же почему звери?
Это, конечно, хотя, конечно, в случае в больших городов, наоборот, звери едут.
Выучил язык зверей там, они звери выучили язык Маугли. Это тоже важно. То есть более сильная это пассионарная группа зверей научила человека своим обучением.
Да, там зависит общество, вот в общество повлияло на него. Один же человек не попрет против всего общества.
Хорошо, вот давай как раз мы вспомним это общество. Значит, кто у нас там были? Удавы, пантера, тигр, медведь, значит, шакал и так далее. Значит, безусловно, каждый персонаж так аллегорически, ну, как бы... Каждый, да. Нет, давай мы вот разберем. Значит, кого представляют как бы в нашем вот обществе современном, например, тот же тигр, пантера, там шакал, удав, там и кто там у них еще был?
Обезьян, много обезьян.
Вот пантера, это самая Багира, это кто? Вот у нас, в нашей России, да.
Ну, это, наверное, кто-нибудь, кто хитрый, может быть, там.
А кто у нас хитрый?
Поименно называй, Славик, не стесняйся.
А? Багира – это Собчак и весь гламур, фактически, который ей представлен. Так, тигр Шерхан.
Тигр Шерхан, так, сильный. Турчинский, наверное.
То есть качки, вот эти вот самые, которые тоже сейчас пробиваются наверх, да?
Ну да, такие, ух.
Волки.
Волки. Ну, волки – это, наверное, мой друг Женя.
Мой друг Женя, все волки, собирательный образ Евгения.
Ну, вот эти, ну, ребята, которые ходят с пивом, да, правильно я понимаю, по улице? Так, вот шакал, шакал это кто?
Шакал, так, ну, шакал, кто же может быть шакалом-то?
Не надо.
Ну, пускай Женя опять будет шакалом, если как ты его не любишь. И обезьяны тоже Евгений, да?
Ну и теперь очень ответственный вопрос, хотя он, наверное, глупый. Вопрос глупый, но я не могу его не задать. Медведь, это кто?
Медведь это... Медведь это я.
Действительно, какой глупый вопрос, такой же глупейший ответ.
9.43, Москва. Еще небольшая информация типа замануха. Внимание, 3 мая. Матч «Локомотив Москва», «Луч энергия», «Владивосток». Приходи на стадион «Локомотив» и поддержи команду «Локомотив». Продажа билетов в VIP-сектор и VIP-лож по телефону 8-903-724-6960.
Ну, я напоминаю всей почтеннейшей публике, что вся Россия буквально через минут 20 сможет получить в ответ на интересующий и очень остро стоящий вопрос, вопрос, касающийся московских гей-парадов. На вопросы будут на ваши вопросы, на твои конкретные вопросы будет отвечать человек, имеющий непосредственное отношение к организации этих гей-парадов, Николай Алексеев, он будет здесь в студии, ты можешь задать ему свой вопрос, выступить с конструктивной критикой, не знаю, пожурить его, похвалить, все,
не, что... Не, ну, может, мы запросто выйдем за рамки обсуждения гей-парадов, так сказать, хотя, конечно...
Перейдем на личности, да?
Да, как обычно, да, да.
Да, пиши свои вопросы по смс-у 6261 или же на электронный адрес utrosobaka.maximum.ru и готовься звонить 995-2230 495, код Москвы.
Да, ну вот это смс-ки типа там гей там и так далее, вот это вот... Ну,
мы сами все, что нужно,
да,
скажем.
Это да, поводу, да, да. Не, этому не обязательно. Конструктивному вопросу Николаю Алексееву, значит, это активист движения геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, если я не ошибаюсь, да?
Да, совершенно верно.
Значит, ну и вообще, так сказать, поговорим на эту тему. В нашей голубой гостиной сегодня он. 995-2230, значит, пиши 6261 смс-чат, он платный, правда. Поэтому, если...
Это стоит этих денег.
Это стоит, да. Но если хочешь бесплатно, есть и такая возможность, если у тебя есть интернет, utrosobakamaximum.ru, наш электронный адрес. Значит, новости, очередная порция новостишек. Ладно, уже после рекламы. Господин Кремов перепутал электрика, дедушку с
Николаем Алексеевым, организатором московского гей-парада. Зашел человек в зеленой робе, в кепи, и к нам в студию мужа. Здравствуйте, Николай, садитесь.
Ну ладно, зачем здравствуйте, это, Николай. Да? Здравствуйте, Николай, садитесь, конечно. Ну что, господин Кремов, первая лажа с вашей стороны,
ну,
сегодня.
Ну да, облажался.
Ну как вам,
Николай Алексеев? Прекрасен.
Значит, скоро здесь появится Николай Алексеев, активист или лидер, я уж не знаю, как он там сам
мы
себя...
Мы спросим
все. В общем, все его регалии в следующем, значит, он лидер или активист.
Организатор московских гей-парадов, так написано на его живом журнале.
Значит, ему вопросы 995-2230, смс-чат 6261, электронный адрес utrosobakamaximum.ru. И у нас еще одна порция новостей, касающаяся, кстати, тоже Эстонии. Вот я, знаете, господин Кремов, я грешил, когда я говорю, что ничего, кроме, так сказать, ничего в Эстонии не происходит, кроме вот их спортивных рекордов по двиганию памятников.
Ну, грешили так, кайтесь.
Каюсь. Вот что происходит в Эстонии, значит... Слепой эстонский водитель стал заядлым рецидивистом. Снова выехал на дорогу нетрезвым. Понимаете? Эстонские полицейские задержали в городе Тарту, на юге страны, нетрезвого слепого водителя без водительских прав, который в прошлом году несколько раз задерживался за подобные нарушения. Значит, патруль остановил в ночь на воскресенье на улице такой-то внедорожник Opel Frontera. Хорошо знакомый полицейским 20-летний Кристиан, Кристиан Градолф, вел машину, получая указания от сидевшего рядом с владельцем авто, который также был пьян.
То есть рядом со штурманом он ехал.
Да, он был взад кривой, но он был зрячий. Значит, по крайней мере, показывал ему дорогу. Значит, полиция составила протокол на владельца машины за передачу управления человеку без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере до 18 тысяч крон. Это более 1000 евро.
Что он это вопрос о политкорректности, опять же, да? То есть человека оштрафуют за то, что он был за рулем без прав, за то, что он был чуточку бухенький, а за то, что он был слепой, это нормально. Пожалуйста, почему нет?
Вот об этом я и говорю, что, понимаете, где это западно-либеральная пресловутая политкорректность? Где эти самые права человека?
Слепой не человек? Слепой! Гомер! Не имеет право водить машину. Стиви Вандер не имеет права водить машину. Все имеют право водить машину на больших скоростях. А мы еще говорим, что эстонцы вялая такая, медленная, тормознутая нация. О, жгут же, черти!
Я вот думаю, сколько бы наши гаишники, насколько бы расчехлили пьяного, слепого водителя без прав, а?
Нет, наши гаишники под Богом ходят. Они бы его простили и отпустили. Это же божий человек. Ну что, ну слепой человек.
Едь дальше, только да. Не нарушай. Только смотри на красный.
Так, белой палочкой перед бампером двигай, чтобы не сбить никого.
10.09, Москва. И мы с господином Кремовым, подумав, немного решили, что хватит нам заниматься самоудовлетворением в этой самой студии. Пора приглашать гостей, пора, так сказать, расширять круг общения.
Да, потому что не выплескивается ничего за нас, то есть за территорию нас со своим Хрусталевым. Мы что-то там булькаем, кипим, шипим, ругаемся друг с другом. Ну, это все непродуктивно, не очень интересно.
Конечно, пора выйти за эти местечковые рамки. Значит, сегодня в нашей гостиной, у нас первый гость сегодня, и мы решили начать эту самую традицию не с приглашения звезды там и селебрити, но с человека, который стремительно этой самой звездой становится. Значит, сегодня у нас в гостях, как мы уже говорили, активист движения геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы Николай Алексеев. Я правильно вас представил, Николай?
Да, абсолютно.
Да, здравствуйте, Николай. Вы еще являетесь организатором гей-парада в Москве, то есть мы знаем, что вы очень много по этому поводу говорите там в интернете, в электронном пространстве, бываете на других средствах массовой информации. Мы мало что знаем об этом, мы не совсем в теме, поэтому первый, главный один вопрос делится на две части. Зачем, во-первых, вам это нужно? Я речь идет о гей-параде. То есть зачем вы собираетесь идти гей-парадом? И, безусловно, в любом действии присутствуют две стороны. То есть люди, делающие действия, и зрители. В данном случае зрителями будут являться обычные люди, жители Москвы. Зачем нужно это им? Почему вы считаете необходимым что-то продемонстрировать и что продемонстрировать?
Значит, прежде всего я хочу сказать, что если вы посмотрите наши заявки, которые мы подавали в московское правительство по поводу проведения этого мероприятия, то все эти заявки касались не конкретно парада в том понимании, в котором вы видите карнавальное шествие на Западе, а именно как правозащитная акция. То есть как акция для привлечения внимания к нарушению прав секс-меньшинств в России.
А, то есть это не будет вот праздник, как там проводится в Амстердаме, там, да, в Берлине, то есть не костюмированное шествие?
Во-первых, нужно понимать одну вещь, что все эти костюмированные шествия, к которым пришли на сейчас на Западе, то, с чего это начиналось, это было правозащитные акции, правозащитные шествия. Если вы посмотрите Лондон 70-е годы, Сидней, кстати говоря, где сейчас проходит один из грандиозных гей-парадов Марди-Гра, и во время этого парада сейчас чуть ли не голые люди ходят по улицам, но на первом параде просто задерживала полиция людей и тащила в автобусы и так далее. То есть это было совершенно...
Подскажите, Николай, а вот правозащитные акции в нашей стране, они нужны только геям? У нас нет нацменьшинств, которых избивают скинхеды, бабушки?
Абсолютно
у нас...
с вами согласен. Безусловно, не только геям. И я могу сказать, что более того, что вот та правовая защита, которую мы ведем, и то, что мы доводим эти дела до Европейского суда, в конечном итоге это приведет к тому, что изменятся правовые позиции здесь, в России. Они изменятся не только в отношении геев, они изменятся в целом о проведении публичных акций в стране.
Скажите, пожалуйста, в том, что вот это вакханалия, уже фарс фактически, с запретом этого самого гей-парада продолжается в Москве уже не первый год, вот у меня такое ощущение, что вы напрашиваетесь на этот запрет. Ну почему не сделать, если вы говорите, что конечно же нет, конечно же не только геи, но давайте назовем это там парадом угнетенных. И совершенно другая реакция. Давайте униженных и оскорбленных, так сказать, всех тех, кто в России нуждается в этой самой помощи.
Некая почему? Консолидация.
Да. Я хочу понять, почему вы себя идентифицируете как гей, да, вот не как,
нет,
так сказать...
Дело в том, что нужно понимать такую вещь, что это не будет иметь того эффекта, которого мы пытаемся добиться, то есть если мы размываем эту проблематику в общей проблематике прав человека, то это не будет иметь такого эффекта. Это уже пытались сделать, и, кстати говоря, некоторые пытаются проводить публичные акции, пикеты и шествия, куда там пытаются что-то интегрировать и так далее, но это не получается. Во-первых, потому что другие угнетенные, как правило, сами очень плохо относятся к секс-меньшинствам, это первый вопрос, то есть размыть их в этом,
у вас есть некий снобизм, секс-меньшинство по отношению к другим угнетам.
Нет, у нас нет такого снобизма. Мы-то готовы идти, если эта акция правозащитная, если она выступает, соответствует тем целям, которые мы преследуем, естественно, что мы готовы идти и в другой тоже акции. Но нужно понимать, что мы не должны это размывать.
Основной контртезис московских властей, об этом они как-то говорили, это в том, что мы защищаем вас, уважаемые секс-меньшинства. Запрет делается только ради вашего блага. И знаете, на самом деле, наверное, они правы, по большему счету, там, ну, Юрий Михайлович Лужков, отец родной, он хорошо знает свой народ, Москву. И я с ним в этом смысле согласен. В том смысле, что плохо будет геям, которые выйдут на улицы Москвы. Тем более, если будут пересекаться с какими-то другими праздниками, майскими праздниками.
Нет, вот я хочу сказать, что Юрий Михайлович Лужков, конечно, это популист. Он прекрасно знает чаяние народа. Если бы завтра бы 60 или 70% сказали, что надо проводить гей-парад в Москве, конечно, он сам бы вышел и в первом ряду прошел. Вопрос не в этом. Вот, поэтому я могу сказать, как это делают, кстати говоря, мэры в других городах, и в Париже, и в Лондоне, и где угодно. А это не важно, в Лондоне не гей-мэр Кен Левинстоун, он совершенно спокойно выходит. В Берлине, Париже, да. В Нью-Йорке выходит мэр, пожалуйста, это самое. Так что это вопрос, что называется. И поэтому, что касается безопасности, посмотрите, не рассказывают здесь сказки просто московские власти нам, что они не могут обеспечить безопасность такого мероприятия. Два-три автобуса ОМОНа, и ни один близко не подойдет на километр. Я сам вчера был свидетелем митинга на Пушкинской площади, который сейчас проводится в Новопушкинском сквере. Таман Пилов вещал и так далее. Отгородили все, забором, они там выступают, лозунги толкают, речи и так далее. И стоит милиция по периметру и совершенно спокойно их охраняет. То же самое можно сделать в отношении гей-пикета. Но власти не хотят этого делать. Так вот, проблема заключается не в том, что это запрет продиктован такими опасениями за нашу безопасность, а запрет продиктован исключительно ненавистью московского правительства к лицам гомосексуальной ориентации.
Гей-пикет это такая шалость, да?
Да, это такая маленькая шалость вместо шествия, если уж не разрешат.
Легкий пикет.
Да, легкий пикетик, да.
Они не любят вас. Почему? Почему геи, так вы говорите, они такие
конкретные
власти?
Я думаю, что это личная проблема Юрия Михайловича Лужкова.
Ей это личная проблема, Ирина Михайловича Лужкова.
Домашняя, да?
Да, возможно.
Николай, вот зачем вообще вам это все надо? Вот, для любое действие, оно в конечном счете определяется результатом. Вот какого результата вы хотите добиться? Вот вы походили, что изменится? Общественное мнение, полюбит геев. Вот что изменится?
Изменится, объясняю.
Сверхзадача.
Да, этого сверхзадача этого всего, конечно, это проведение санкционированного публичного мероприятия. То есть то, на которое будет обеспечена безопасность, и где люди смогут спокойно высказать свое мнение.
После этого должны полюбить.
Нет, после этого у нас появляется возможность для донесения до общества и власти тех проблем, с которыми
мы сталкиваемся. По-моему, именно в связи с запретами вы доносите.
Нет.
Вот сейчас. Я могу сказать, я вот...
Сейчас
вот...
мы доносим конкретный запрет конкретных публичных акций. Вот нам не позволяют публичные акции и так далее. А когда у нас будет возможность эти акции проводить, мы сможем говорить о необходимости внесения законодательного запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации,
Секундочку, что такое сексуальная дискриминация? Я хочу просто нормальным человеческим языком, Вот я знаю, что в МГУ вам, отвели диссертацию, которую вы писали. Это правда, да?
Делаю
регулирование сексуальных меньшинств. В чем вы подали даже в суд на этот самый МГУ? Я не могу понять, в чем эта самая дискриминация гомосексуалистов в нашей стране? Кто и где, как их обижает?
Значит, объясняю. Не надо сравнивать сферу шоу-бизнеса, в которой может быть очень много лиц гомосексуальной ориентации, где они не подвергаются дискриминации. Но и не надо забывать о том, что геи бывают и водители троллейбусов. Вот.
И кто обижает водителя троллейбуса? Если водитель троллейбуса не выйдет на гей-парад и не скажет, что он гей, никто об этом не узнает. Это его личное дело.
Я вас уверяю, что об этом узнают у него на работе, и как только об этом узнают, его оттуда уволят. Вот это я вам могу совершенно точно сказать.
Стоп, секундочку. Я вот, например, люблю грызть корки апельсиновые. Кому-то это не нравится. Но я не могу об этом никому не рассказывать. Зачем выносить свою личную жизнь на гей-парады? Кроме пропаганды это не несет, по-моему, никакой...
Объясняю. Зачем вот у многих на работе месте стоит фотография жены, например.
Вот как...
Вот зачем у многих стоит это самое? Вот как...
Вот, смотрите, у меня это Акопов, да.
Да.
Как вам, кстати? Как здесь все присутствует?
Ничего, да. Да, его за это не выгоняют. Так я же говорил, шоу-бизнес и троллейбусный парк разные вещи.
Понимаете?
Корпоративную вечеринку в троллейбусный парк.
Да, со своим парнем, то, конечно, тебя за это выгонят.
Да нет, это бред.
Да нет, пример могу вам привести, что у нас пару человек, которые показали по телевидению после последнего гей-прайда в 2007 году. Этих людей просто, они на следующий день пришли на работу, им сказали, что мы вас вчера видели по телевизору, вы здесь больше не работаете.
Смотри, я вот хочу такое еще разобраться. Вот некрофилы, они относятся к сексуальному меньшинству, нет?
Значит, это совершенно другая проблема. Кстати говоря, хорошо, что вы это поняли. Значит, посмотрите международную и российскую классификацию психических заболеваний. Значит, некрофилия является психическим заболеванием.
Педофилия, педофилия в том числе. Тоже, в том числе. Я не могу понять, почему бы не, так сказать, почему им отказано вправе выйти в некрофилы?
А никто, не, во-первых, никто не подает таких заявок.
Почему? Так я не могу понять, почему геи самые активные?
Потому что, нет, поймите одну вещь. Мы говорим, я вам говорю о явлении, которое не является ни уголовным преступлением, ни психическим заболеванием.
Оно являлось психическим заболеванием, уголовным преступлением.
Являлось, конечно, конечно. Потом сейчас это не является. Мы сейчас исходим из тех реалий, которые есть сейчас.
А потом мы в Госдуму, да, ведем депутатов.
Значит, а будет обязательно. Это же, это все естественный процесс развития человечества.
Потом мы в школах будем детям прививать.
Значит, вы должны понять одну простую вещь.
Вы понимаете, что вы слуга
сатаны? Нет, сколько лет...
Это у нас священник местный, священник Радио Максимум.
Это самое настоящее мужеложество. И, например, что касается нашей православной церкви.
Православная церковь очень много, да, активно выступает против русской православной церкви. Подождите, Александр, давайте задам вопрос. Да, мы поняли. Очень активно выступают против проведения гей-парадов. Русская православная церковь в лице своих священников, в лице там прихожан, паствы. Но много же, наверное, я думаю, верующих людей среди геев. Как они для себя это, то есть, ну вот, решают эту этическую проблему? То есть, вот что вот к ним так относятся?
Значит, каким-то образом они эту проблему решают. Дело в том, что если они действительно являются верующими, значит, они каким-то образом ее с помощью своей веры эту проблему решают. Значит, в данном случае есть российское государство, которое является светским, и мы сейчас говорим с точки зрения позиции светского закона. Нет,
а
законы приняты для всех, независимо от веры.
Если про вас, ваше отношение к Русской православной церкви?
Значит, я являюсь верующим, крещенным верующим в Русской православной церкви.
То есть вы,
значит,
идете против?
Вот, я не иду против. Я считаю, что то, что я делаю, это я несу добро. Значит, я никому зла не несу, я не, насилие не пропагандирую. Вот это самое главное.
Нет, а как это,
а что касается это... того, как это будет воспринято Русской православной церковью, я считаю, что они ведут себя неправильно в данной ситуации. Дело в том, что когда они позволяют насилию выливаться на улицы, и плюс ко всему, когда священники с крестами выходят на этот гей-парад и начинают благословлять значит, нацистов на то, чтобы они побивали людей во время этого мероприятия, вот это является большой проблемой. Значит, если они хотят эту проблему серьезно обсуждать, значит, нужно садиться и всем сторонам этого конфликта эту проблему обсуждать. С точки зрения, прежде всего, светского государства, в котором все равны.
Я не знаю, уместно ли в данном случае реклама, но у нас реклама, после чего мы вернемся к разговору с Николаем Алексеевым. Это у нас активист движения геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Ваши вопросы 995-2230, код Москвы 495-6261, смс-чат, utrosobaka.maximum.ru, наш электронный адрес. Здесь 25, Москва, и у нас сегодня в нашей гостиной дебют, в смысле приглашения гостей, в нашу студию вошел первым фактически в этом качестве Николай Алексеев, активист движения геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Мы продолжаем с ним беседовать. Здесь у нас стихийно за эфиром идет жаркая беседа.
С хранителем традиции, с моим Фуковским.
Да.
То есть спор идет жаркий.
Значит, так сказать, вот говорили сейчас как раз за эфиром по поводу... Николай сказал, что невозможно спропагандировать стать геем. Я правильно понимаю, да, так сказать? Что невозможно, это, невозможно этот образ жизни, так сказать, и даже не образ жизни. Да, вот я хочу, это очень важный вопрос. Я, так сказать, вот когда геи занимаются, я хочу просто понять такую простую историю. Когда я занимаюсь там сексом, неважно, с девушкой, с мальчиком, там, с животным, с кем угодно, это мое личное дело. Это мое личное дело, и я уважаю право заниматься сексом кем угодно. Но когда геи выходят, так сказать, на улицу, когда это становится некой организацией, это что? Это философия, это идеология, это образ жизни. Или, так сказать, или мы выходим просто как геи. Да, вот мы занимаемся там сексом с мужчинами, и мы хотим, чтобы вы посмотрите на нас. Вот какие мы хорошие.
Нет, мы не хотим показать, что мы занимаемся сексом с мужчинами. Кстати говоря, женщины, которые занимаются женщинами. Вот, мы хотим показать, что мы существуем в этом обществе и вправе претендовать на равное к нам обращение. Вот это мы хотим подчеркнуть. Значит, это вопрос. И по поводу пропаганды и так далее, я уже вот сейчас за эфиром сказал, что как 5% может спропагандировать 95%. Это нереально. Хотя я опять же говорю, что я не исключаю, что есть индивидуальные случаи, в которых кто-то кого-то смог на эту сторону втянуть. Значит, я не исключаю. Но опять же говорю, что есть понятие человеческой сексуальности. Она очень многообразна, и если человек смог в конце концов поддаться на это, значит, у него были к этому предрасположенности.
Все дело в том, что геев в понимании мнение, так сказать, в людей, ну, простых людей, да, это вот не вы, это не человек, который выглядит солидный мужчина в пиджаке. Я в жизни не знаю, я даже вас спрашивать не буду про вашу ориентацию, я бы никогда это не отличил. Геи, это вот в понимании людей.
Это баня голубая устрица.
Это Сергей Зверев.
Вот это совершенно правильно то, что вы говорите о том, что у нас в стране, благодаря, в частности, Борису Моисееву и так далее, у нас создали совершенно ложный имидж среднестатистического гея.
Вот об этом речь.
Вот это проблема. Значит, потому что у нас большинство, вы никогда в жизни, вот вы идете по улице, там, может быть, сколько угодно их, вы даже не заметите никогда в жизни, что
Борис
это
Борис Моисеев гей?
А я не знаю, он об этом заявлял, насколько я знаю.
А как вот отношения, как правильно его называть?
Я не знаю, как его надо называть. Я думаю, что он сам себя как-нибудь назовет.
Он сам себя определил.
Давно же себя сам определил.
Если он попросится в первых рядах.
Меня удивляет другое, понимаете, вот по поводу Бориса Моисеева. Меня удивляет вот одно. Меня удивляет не то, что он там сказал, что он гей и так далее. Это прекрасно, что у нас, чем больше у нас открытых геев будет, и в том числе и в шоу-бизнесе, и в политике, и где угодно, люди будут просто к этому более спокойно относиться. Меня удивляет, что он с самого начала эксплуатировал эту тему, он ее педалировал в 90-е годы, когда он этим занимался, и сейчас он начинает говорить, что «а я против гей-парада, а вот зачем пропагандировать? А вы пойдите на его концерт и посмотрите, какой там гей-парад».
Чем это отличается от гей-парада, то, чем занимался он? Он также пропагандировал и говорил, что геи – это нормально.
Он выходил на свои концерты, у него это была, возможно, часть его культурной программы и так далее. Он выходил в женских платьях, там, я не знаю, еще в каких-то
так
нарядах.
Вот именно так
он создал.
Так вот,
нет, он заработал, нет, нет. Он зарабатывает на этой теме
так
деньги.
Так вот именно он заработал это отношение толерантное к геям. Именно
он не выработал к этому отношению никакого толерантного, потому что если вы посмотрите опросы общественного мнения, то 80%
скажут, что это сам. Николай, не говорите ерунды, какое общественное мнение? Борис Моисеев, что он умеет делать? Он не там танцует, не поет, и он любимчик, он собирает полные залы. Почему? Потому что он вот такой фрик-гей. И действительно, да, имидж, так сказать, в глазах простого человека, гей это не там, ну, это просто человек, выглядящий определенным образом. Это Сергей Зверев, это вот все вот это, вот так сказать, вот перед нами
так
сидит.
Вот, так вот мы не хотим, чтобы такой имидж педалировался.
А что вы хотите?
Мы хотим, чтобы чтобы люди видели, что геи бывают совершенно обычными, нормальными людьми, не с какими манерами, не в женской одежде, не накрашенными губами и так далее. Мы хотим,
чтобы геи не мигрировали под
гетеросексуал. Вот я не могу понять, вот если я в таком виде выйду на
голый
публичную акцию, нет,
ну, вот, я просто поясню, Николай Алексеев голый здесь сидит у нас.
Вот, и заявлю о своих правах и скажу, что вот запретите там дискриминацию, там мы хотим борьбы с гомофобией, мы хотим признания однополых союзов. Вот когда, что я кого-то каким-то образом обижу, нравлюсь, чью-то или так далее. И то, что я об этом заявлю, это совершенно не значит, что вы власти побежали и это все сделали через 2 секунды.
Да, хотя в солидном виде там о таком...
Я хочу свободы выражения.
Да, о casual-е. То есть много говорили о врагах. То есть если друзья у гей-комьюнити, то есть у геев больше свои права, скажем, ну вот всякое действие рождает противодействие. Всякие, ну, то есть вы становитесь некой силой, в том числе политической. В правительстве есть кто в правительстве среди дебатов, кто вас поддерживает, не являясь при этом геем или являясь при этом геем? И кто это поименно?
Никогда в жизни вам никто об этом не скажет, хотя мы знаем их поименно.
То есть, если, вот, да, вот я вчера вот на досуге провел интернет и натолкнулся на такую историю про как гей-лобби, о котором говорят, что существует некое, ну, мифическое, некое правительство.
Да, но это, конечно, миф, потому что сейчас все выстроено, у нас вертикаль власти прекрасно выстроена, конечно, никакой гей не будет.
В этой вертикали какое звено в этой вертикали занимают гей-лобби?
Они занимают звено на всех этапах этой вертикали, просто они...
То есть везде там есть, да, понятно.
Везде. А почему же они вас не поддерживают? Почему?
А очень просто, потому что они прекрасно живут, потому что им не нужны никакие права, потому что они и все права имеют, у них есть деньги, это главное. У нас сейчас право, которое можно реализовать все, что угодно. Зачем им нужны права? Зачем
так
им нужны,
у вас все праздник? Есть, зачем когда вам еще и гей-парад?
У нас ничего нет, у них есть. Это совершенно другая ситуация. Это 0,0001%, который во власти присутствует. Все остальное население ничего не имеет, никаких прав.
995-2230, ваши вопросы Николаю Алексееву, активисту движения геев-бисексуалов, транссексуалов и бисексуалов.
И прочее, прочее, прочее.
Да, доброе утро, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Нас как зовут? Нас как... Кто?
Звонок из Санкт-Петербурга.
Как зовут? Представьтесь.
Александр.
Да, Саша, слушаем.
Вопрос следующего характера. Ну, уволили двух приятелей с работы из-за того, что их увидели в передаче на гей-параде. А не создает ли впечатление, что мы можем до абсурда дойти? Вот есть люди неряшливые. Они приходят в компанию, в которой строгий дресс-код, их за это увольняют. Давайте их пожалеем. И выведем на митинг людей, которые не любят носить костюмы, не хотят придерживаться там каких-то корпоративных норм предприятия. Давайте их теперь пожалеем.
А что, сексуальная ориентация стала корпоративной нормой? Гетеросексуальная ориентация уже давно. Эта компания является корпоративной нормой?
Ну, уже давно.
Всяких реалиях мы живем, сами это признали. Правильно, я их признал, фактически есть, но по закону-то не так.
Ну что, по закону корпоративной компании, это так, давайте, ну хорошо, давайте узаконим это тоже. Давайте узаконим, что на государственном уровне можно ходить без костюма всем на работу, вести таким образом переговоры.
Вот я, что у тебя про переговоры наболело? Ты в чем-то пришел не том, извини.
Нет, пошел. А что такое гей-костюмы?
Да, что ты имеешь в виду, объясни мне.
Может, я тоже в нем.
Может, соответствует образу такого комедийного клоу-гея, чем Николай.
Не, ну это, мне кажется...
Про анекдоты уже ходят.
Какие? Лучковые про гей-парады. Нельзя увязывать, мне кажется...
Нет, так я не понял. Саня, извини, вы хотите реабилитировать образ гея, да? И вот чтобы, так сказать, что Сергей Зверев, Борис Моисеев, это не мы, да, типа, это не мы, мы другие.
А с ними, с этими персонажами, которых вы назвали, их же себя никто не ассоциирует.
Как раз народ геев ассоциирует с ними.
Правильно, абсолютно. Народ ассоциирует геев вот с этими людьми, а сами геи себя с этими людьми не ассоциируют. Вот произошла ситуация. Совершенно полный разлад и никакой стыковки нет.
Значит, 995-2230, код Москвы 495. Ваши вопросы Николаю Алексееву. Что там пишут у нас, что-то нет?
Ну да, пишут, ну здесь много ругани, но в общем, Николай, не привыкать к ругани, наверное, да, по этому поводу, поэтому я выбираю более-менее длинные предложения, не просто из одного слова из трех букв. А если, Ксения пишет, если появляется новая прослойка в обществе, то она всегда требует политической власти и признания. В ваших планах нет целей штурмовать органы управления? Может, у вас есть какой-нибудь гениальный план по корректировке страны в лучшую сторону?
Так вот, я про что говорю? Я везде об этом говорю. О том, что в стране огромное количество проблем, которые никто не хочет решать. Значит, у нас миллионы беспризорных детей, у нас люди погибают в мирное время в армии.
А вы ходите в гей-парад? Огромное...
Нет. Мы пытаемся внести вклад в развитие правозащитного движения здесь, в стране.
Почему это надо называть гей-парадом? Давайте назовем по-другому, как вы яхту назовете.
Мне всегда говорят о том, что у нас такая великонравственная страна, о том, что у нас все прекрасно, и вот мы такие вот плохие, почему никто не борется с другими проявлениями безнравственности в этом обществе? Почему как вдруг всех повесили?
Кто повесил на геев? Кто?
Власти. Дело в том, что как только власти начинают выступать с подобными заявлениями, с которыми выступают Лужков, депутаты некоторой Государственной Думы, и тем самым для них это пустые слова, но они не понимают, что эти слова отзовутся реальными мотивами насилия.
Кто когда вешал что-то на Геев? Кроме того, что там пидорас, да, вот это вот просто.
Ну, вокруг обычная бытовая, да.
Все, где, кто, когда на них вешал каких-то собак?
Пожалуйста, посмотрите высказывание Юрия Михайловича Лужкова. Там все сказано, черным по белому можно прочитать.
Нет, ну на самом деле, да, в этом смысле я...
Геи — это оружие массового поражения.
Согласен, да, то есть, цитируя Фуковского, там, «Исчадие сатаны», там, «Вооружие...» Ну,
секундочку.
Наверняка, я этого не читал, но наверняка там идет речь не о человеке, который в постели занимается с кем хочет любовью, а который выходит на улицы и тем самым пропагандирует, ну, как угодно. Можно назвать это не пропагандой, но тем самым заявляет, что я гей, то есть я уже не просто человек, который может заниматься любовью с кем угодно, а я, так сказать, некий общественный деятель, или как угодно назвать, носитель определенной идеологии.
Ваше утверждение есть такое, ну, даже мне кажется, маленький изъем, в том смысле, что вы лишаете геев, то есть право на определение.
Я не лишаю их права заниматься с кем угодно любовью. Я лишаю их права кричать об этом.
Вы же говорите, что вы гетеросексуалы.
Вы имеете право лишать, потому что это право закреплено за любым человеком.
Какое право?
Свободно выражать свои мнения. Публично.
Нет.
Это написано в Конституции.
Вы сейчас выражаете свое мнение?
Я сейчас выражаю свое мнение один, здесь, в студии. Огромное количество людей, которые хотят это
выразить. Вам нужна группа еще поддержки, да?
Давайте звонок примем. Что там?
995-2230. Доброе утро. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Как зовут и откуда?
Роман, Москва.
Да, Рома.
Я хотел бы спросить, вот, а как вы видите дальнейшую жизнь двух геев? Это примерно, ну, они лет 20 встречаются, а дальше лет 45.
Ну, это, не знаю, меня это вот не интересует, говорят, личная жизнь, ну, вот, не знаю.
А извини, а ты сам гей, Роман?
Нет.
Видите, интересуется народ. Видите, беззлобно так.
Вещь, видимо, идет о детях, наверное, там, ответили, то есть, или о чем. Было,
да, я же прекрасно, вы знаете, что и у геев, и у лесбиянок есть дети, и...
А в России разрешают усыновлять гомосексуальным парам?
Разрешают индивидуальное усыновление в России.
То есть один из партнеров
усыновляет? Если сексуальная ориентация человека неизвестна органам опеки...
А если известно?
Если известно, то, конечно, они, скорее всего, не разрешат усыновить. Хотя у нас сейчас за деньги-то все делается. Я не удивлюсь, что вот как раз те, о которых вы говорите во власти, о том, что им не нужны никакие права. А зачем им нужны какие-то права на усыновление? Они пойдут, деньги дадут, и там у них связи все есть во власти и так далее. Они все равно усыновят кого угодно. А обычному человеку это сделать не дадут.
Значит, у нас в гостях Николай Алексеев, активист движения геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Мы продолжим с ним разговор. Сейчас песня и реклама. 995-2230. Вопросы. 495, код Москвы, 6261, смс-чат. Утро@maximum.ru, наш электронный адрес. 10:43, Москва. И у нас наша гостиная. Сегодня, как назвал господин Кремов, голубая гостиная. На самом деле это совсем не так. У нас сегодня серьезный человек. Ну да, хотя да, поспорить с этим сложно. Значит, у нас сегодня лидер. Нет, не лидер, а активист, да, правильно сказать. Активист движения геев, лесбиянок, транссексуалов и бисексуалов Николай Алексеев. Он же организатор гей-парада. Вот в связи с чем мы в основном и говорим. Хотя, вот мне интересно такой момент. Вы сказали о том, что геи не только в шоу-бизнесе, да, что они есть и среди водителей троллейбусов. Вот у меня есть по этому поводу очень серьезные сомнения. А реально ли есть среди водителей троллейбусов? Можете ли вы авторитетно заявить, ссылаясь на какую-то статистику, что это так?
Я думаю, что если...
То есть из социальных групп, да, есть какой-то признак
рассвоения по социальным группам? Конечно, статистики никто не даст, по той простой причине, что это только по личным опыту можно узнать, а никто никаких... Во-первых, проведите опрос у вас среди, я не знаю, журналистов.
У нас среди журналистов есть.
Нет, ну, те, кто открытые, они есть.
Они не скрывают.
Те, кто не скрывает, да. Но я имею в виду, что проведите там, придите куда-нибудь на какое-нибудь учреждение и проведите опрос. Не закрытый, тайное там голосование, а проведите открытый.
Давайте сейчас закрытым образом позвоните, я абсолютно анонимно, никто не узнает, водители троллейбусов, есть ли среди вас гей? Значит, я по поводу водителей. Вот недавно ехал с таксистом на работу, меня вез сюда. Как раз вы были на «Эхо Москвы», значит, слушая вот эту вот историю про гей-параду, он так почесал репу такой, так говорит, ну, гей-парады, говорит. Ну, мне кажется, что страна еще не готова вот к геям. Вот это вот, что называется, вокс попули, да? Вот что вот, так сказать, народ сейчас не готова.
Я прекрасно понимаю такую позицию, и у меня на это ответ один, о том, что мы ее к этому и готовим. Мы готовим к тому, чтобы она спокойно относилась к различным...
Тоже, да?
К такому проявлению сексуальной ориентации человека.
Да, толерантна она, больше, она любит геев. А вот. Посмотрите, еще раз говорю, очень, по-моему, более толерантно в отношении геев, чем в России.
Ну, посмотрите официальные опросы ВЦИОМа, посмотрите, сколько геев готовы отправить их не только в тюрьму, а готовы смертную казнь вести.
Подождите, у вас и таджиков бьют, и убивают их.
Вы-то говорите про толерантное общество, а я вам говорю о том, что оно не толерантное.
У меня тогда к вам вопрос. Если избили гея-таджика, вы будете его защищать, как кого? Выйти с гей-парадом, избили гея, да? Так сказать. Я хочу понять, почему надо себя идентифицировать.
Если к нам обращается будет человек... Если к нам будет обращаться человек, который является геем, лесбиянкой, и мы будем ему помогать вне зависимости ни от каких других личностных.
Нет, я хочу понять, вы устраиваете все это, потому что все эти гей-парады, только потому что там, условно говоря, вы геи, вы защищаете свои собственные интересы, либо вы хотите, это чисто такая правозащитная акция. Тогда почему она касается только сексуальных меньшинств? Есть другие меньшинства, есть другие проблемы.
Вот почему выходят дольщики бастовать? Правильно, такой любой человек, который выходит на публичную акцию, он выходит бороться за свои собственные права. Значит, те, кому обманули с жильем, они выходят против этого выступать. Те, кто...
Правозащитная
акция. А какая же?
Сегменте,
конечно,
Николай.
В конкретном сегменте.
Тогда не надо, так сказать, обобщать.
Нет,
это, да?
Борьба за права сексуальных меньшинств — это часть борьбы за права человека. Вот и все. Так же, как гомофобия — это составная часть ксенофобии. Вот и все.
Николай, ну а последние горячие сводки. Что происходит? Увидим гей-парад? парады в Москве не увидим. Вы обещали каждый день, насколько я знаю, подавать заявку на гей-парад.
И, кстати, еще раз, да, вот насчет того, что в мае, да, планировался. Вот то, что это в майские праздники будет пересекаться там с парадом ветеранов, ничего нигде, да?
Нет, с парадом ветеранов ничего пересекаться не будет. Это я вас могу заверить, и никто даже никогда в жизни это не планировал делать. Значит, и никакие праздники мы не собираемся никому портить.
Что будет? Что будет?
Значит,
будет что-то или нет?
Совершенно точно мы проведем свою акцию в мае. Мы подаем заявки на каждый день с 1 по 31. По какой из именно из этих заявок мы будем реализовывать свои права, если они все будут в итоге отклонены, то мы будем принимать решение совместно для того, чтобы определиться с этой датой.
Я вот смс-ку хочу, несколько смс-ок почитать на 6261, все-таки там тратят деньги.
Не открою.
Там не очень много, так сказать, внятного, много ругает, но это как бы все это не конструктив, мы читать не будем. Вот такая вот: может, вы сами геи, раз вас это так беспокоит?
Нам уже вопрос.
Да, зачем вы сами им рекламу устраиваете, зачем Вячеслав Сергеев Посад? Я не очень понимаю, что такое реклама геев. Это что, товар их покупает? Что это значит? Мы хотим разобраться. Еще раз говорю, мы здесь говорим не о геях. Мне в первую очередь интересно феномен под названием гей-парад. Еще раз, я уважаю право каждого человека заниматься с кем угодно любовью и так далее. Я хочу понять, что это такое, что это гей-парад. И главное, что изменится от того, что вот сейчас, хорошо, разрешили, сказали, окей, добро, 24 часа в сутки по 2 года 2010 года ходите. Какого результата вы добьетесь? Вот реально, вот сейчас.
А вы знаете, чего власти боятся? Власти боятся не то, что там кто-то нападет на гей-парад, что они безопасность не могут обеспечить, что они там кого-то охраняют тем самым своими запретами. Власти боятся, и Лужков, прежде всего, боится одного, что как только они разрешат эту акцию, как только она пройдет, и люди увидят, что там нет никаких размалеванных мужиков, и что туда придут люди с какими-то плакатами и будут выкрикивать лозунги против гомофобии, вот тогда, когда это все увидят и скажут, а чего же запрещали-то? Зачем это все запрещали? Люди хотели высказать свое мнение. Они вышли и его высказали. Они боятся больше всего сейчас открыть ящик Пандоры. Вот это они боятся больше всего.
Пробочку.
Как только ты один раз санкционируешь подобную акцию, после этого никаких оснований для запрета этих акций не будет, и тогда мы сможем спокойно выходить на улицы, точно так же, как и другие социальные группы, и тогда ситуация будет меняться по-другому.
Николай, вот еще один вопрос по почте электронной к нам пришел. Не могу его не прочитать, потому что человек прислал его раз, наверное, 12 повторяющихся вопросов. Ну, видимо, это тенденция, это всех интересует. Господа хорошие, спросите, кто финансирует их организацию? Очень интересно.
Мне вот всегда очень нравятся такие вопросы.
Откуда деньги,
всегда,
Николай?
Это у нас желание залезть в чужой карман, это у нас, конечно,
нет,
такая черта.
Это не чужой, карман.
Значит, чего его интересует, этого читателя? Меня кто лично финансирует, нет, или кто финансирует движение? Я вам объясняю, что, значит... Сколько стоит гей-парад? Объясняю. Значит, листок бумаги, чернила принтера, я думаю, что любой сможет.
У меня в кармане 15 тысяч рублей.
Это очень много, у меня столько нет в кармане.
А вы проведете.
Вот так вот. А вы говорите геи. Вот.
А вы говорите гей-лобби.
А давайте посмотрим, сколько у вас в кармане.
Давайте. Давайте, у кого больше? У гетеросексуалов?
Вы призываете за финансовую помощь?
Да, но вы вдвоем пришли с мужчиной, поэтому можете...
У меня тут еще западные деньги есть.
То есть Запад! 150 евро у него там минимум. Так, 150 евро. Запад финансирует.
Небогатые.
И 270, да.
Небогатые геи пришли к
нам. У меня больше.
Да, вы больше, да.
Ну что, значит, кто финансирует?
Так вот, я сказал, что если его интересует, кто финансирует, что я вам говорю, что гей-парад ничего, по сути дела, не стоит, по той простой причине, что нужно взять листок бумаги, составить заявку на проведение публичного мероприятия, подать эту заявку в мэрию, дождаться ответа и выйти на акцию. Я вам объясняю, что это не стоит денег.
Но это стоит серьезного геморроя.
Значит, это стоит серьезного геморроя, это правда. Но дело в том, что каких-то финансовых затрат это не стоит, я вам объясняю.
Да, значит, перед тем, как мы звонок примем, видимо, уже последний на сегодня, у нас приходило несколько смс-ок, суть их сведу к одной фразе. Не знаю, кто это писал, но это мнение имеет место быть. Да, вот это, так сказать, такой момент. Гей против гей-парада.
Да, кстати,
я слышал.
Да. Я вам объясняю, что здесь тоже есть такая ситуация, и никто ее не отрицает. Значит, есть разные категории таких людей. Первая категория — это те, кто считает, что все-таки не надо высовываться и нужно дождаться, когда общество само все принесет, и власти принесут, и все изменит. Значит, таких людей очень много. Они не хотят участвовать в этой политической борьбе. А есть люди, которые чистой воды, люди, которые зарабатывают на гей-сообществе, которым не нужны тоже эти геморрои. геморрой с политическими с властями, которым, вы же прекрасно знаете, что сейчас можно прийти вот так вот, любой гей-клуб закрыть. Любое вообще заведение, не только гей-клуб, вообще любое. Просто.
Закрыли хотя бы,
значит, ну, есть, знаете как, причем происходит, у нас они регулярно открываются и закрываются. Значит, проблема в том, что кто, и никто вам никогда не скажет, по какой причине он закрылся и так далее.
По какой причине он открылся, вот что меня больше интересует.
Кто-то захотел на этом заработать, потом либо понял по экономическим причинам, что это он не способен на этом заработать, потому что у него нет каких-то способностей на этот счет, либо просто кто-то политически на него надавил.
995-2230, ваши вопросы Николаю Алексееву, активисту движения геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Доброе утро, Аля. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здорово.
Как назвать?
Денис.
Денис, откуда?
Из Ленинграда.
А, ты еще из Ленинграда, да? Ну, твой вопрос, Николай.
Ну, я вначале хотел бы ответить на вопрос, почему ОМОН не сможет охранять гей-парад, а потом задал вопрос.
А мы тебя не спрашивали ни о чем, ОМОНовец. Ну, почему, рассказывай.
В ОМОНе служат нормальные мужики. Я уже представляю себе, как три автобуса ОМОНовцев раскатывают этих гей-парадов.
Нет, это они приходят нормальными охранять, а уходят они уже, так сказать,
на этом изысканными.
Некая пропаганда. Ну почему не смогут? Ну вот нормальные мужики должны охранять.
Скажу. А я вам расскажу ситуацию реальную. Меня задерживали на первом гей-параде, на втором. Сидел я в отделении милиции, разговаривал с милиционерами, разговаривал с ОМОНом, разговаривал с руководством, разговаривал с разными людьми. В отделении милиции. И мне совершенно были нормальные разговоры о том, что они сказали, разрешат вам? Пожалуйста, мне вообще, говорит, все равно, кого охранять. Я буду стоять и буду охранять. Никакой приказ дали такой-то. Сказали Алексеева задержать, задержу Алексеева. Сказали там охранять Алексеева, буду охранять Алексеева.
Нет, это понятно, что людям на работе все равно по работе.
Плевать.
Да. Я, вы знаете, хочу вот о чем спросить. Вот вся эта ситуация, да, опять же, вот вся эта вакханалия, длящаяся с запретами. Вот, Николай, сами так вот честно чувствуете, как растет популярность потихонечку, а?
Да вы знаете, я этого не чувствую.
Как, вообще нет? Вот я говорю, вот я еще раз, полгода назад, я вообще не знал, кто такой Николай Алексеев. Сейчас как-то...
Ну, сейчас ваша работа, сейчас многие наверняка не знают.
Лицом.
То есть, ну, это же и сейчас
карьера.
Многие наверняка не
я
знают, кто такой
через
Николай
год Николай Алексеев, извините за сравнение, совершенно не в смысле, так сказать, будет не менее популярен, чем Борис Моисеев. Или там, так сказать, Дима Билан.
А я могу сказать, почему? А я, кстати, про Диму Билана ничего не знаю.
Нет, вот, я не в смысле, я не гомосексуал, а популярный персон.
Да, ну что я могу сказать? Я скажу, что я появился, и я занимаюсь этой деятельностью 2005 года. Если эта деятельность сейчас вызывает какой-то интерес со стороны средств массовой информации, значит, грех не пользоваться и приходить объяснять эту ситуацию, если такая возможность есть.
Нет, я к тому, что
есть.
Это не желание банально самопиара, нет? Вот все,
да нет,
происходит.
Никакого самопиара.
Никаких дивидендов.
Я же ничего не получаю от этого. Если бы я на этом зарабатывал деньги, то в этом случае это другая ситуация
была. А потом начнут корпоративки приглашают. Вот.
Ну, пока не приглашают. Поэтому.
Мы вас приглашаем.
Дело в том, что... обязательно приду. Дело в том, что по поводу Бориса Моисеева и меня, у нас разница одна, что я свободный человек в этой стране.
У меня язык не повернулся бы у вас сравнить с Борисом Моисеевым по одной простой причине, что он выглядит, извините, как пидовка, да, то есть, как, так сказать, как старый его вот этот самый, а вы выглядите как нормальный человек. И у меня даже еще раз язык не повернется, так сказать, вас идентифицировать по сексуальному признаку. Вы нормальный человек, и все. Для меня это самое главное. Я просто как бы хочу вот такой еще момент, для меня очень важный момент. Вот есть такое у гомосексуалистов такое отношение к, так сказать, гетеросексуалам, как к таким гоям, что ли, а? Такое немножко высокомерное отношение, что вот мы там добились, мы добиваемся, и мы там везде фактически, в том же шоу-бизнесе, и в политике, и так далее.
Вы думаете, что гетеросексуалы завидуют геям в этом плане?
Не-не-не-не.
Завидуете, кстати?
Нет, завидуют, это безусловно, завидуют, потому что они видят, что они постоянно на экране, по крайней мере, не думают, что они геи. Вот он смотрит на Сергея Зверева, понятно, что это там, да, так сказать, вот он уже на экране.
Ах ты ж гей!
А вот я вообще считаю такую вещь, что если вы посмотрите все-таки, несмотря на то, что, конечно, процентное отношение выше, процентное отношение геев в шоу-бизнесе по определенным причинам, творческой профессии и так далее, но нужно понимать другую ситуацию, что все-таки, если вы посмотрите в целом весь срез шоу-бизнеса, то вы все равно знаете прекрасно, что там большинство все-таки гетеросексуалов. Поэтому говорить о том, что вот это вот все захватили геи или там весь шоу-бизнес...
Не-не-не,
такого, конечно, нет. Вот, поэтому что тут говорить?
Если Борис Моисеев вдруг захочет возглавить, быть вашей правой рукой в гей-параде, разрешите, нет?
Мы разрешаем принимать участие в мероприятиях всем, кто разделяет те ценности, которые мы преследуем, и те права, за которые мы боремся. Если Борис Моисеев посчитает, что он может... Кстати говоря, в прошлом году группа «Тату» выходила. Вот, и
какое они имеют отношение?
Ну, я не знаю, какое они отношение имеют.
Вот это и есть профанация.
Лично к, я имею в виду, лично к этой тематике, там является, какая у них сексуальная ориентация, меня это вообще не интересует. Вот, но я хочу сказать, что есть гетеросексуалы, которые поддерживают движение, и которые сами готовы поддерживать и бороться за права секс-меньшинств.
Вы только что слышали голос Николая Алексеева, это активист движения геев, ну, в общем, и всех сексуальных меньшинств, так сказать. Мы еще раз говорим вам спасибо за то, что...
Спасибо, Николай.
Потому что понятно, когда вы приходите, вообще, я знаю, что вы еще дальше на «Эхо Москвы» там...
Да-да, завтра будет рубка большая.
Да. Да, это, конечно, все равно определенная смелость в любом случае. Спасибо вам. Следующий наш гость. Кто у нас будет следующий за Николаем Алексеевым?
Ну, знаете, нужно подумать, работа будет идти серьезная. Вот вам уже что-то там пишут. Вам бумажечки подсовывают, вы уволены, кстати,
За
приглашение Николая Алексеева к нам в студию.
А, Николай, а можно вас попросить? Мне нужно прочитать лайнер про «Локомотив». Не могли бы вы это сделать?
А вы же футбольный болельщик, я знаю, читал
про «Локомотив», да?
Да, вот итак, Николай Алексеев, лидер движения геев,
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, сейчас вам читает за футбол.
30 апреля. 10:45.
Гей-парад!
Нет, 3 мая. Матч «Локомотив Москва. Луч энергия. Владивосток». Приходи на стадион «Локомотив» и поддержи команду «Локомотив».
Поддержи наших! 10:59 Москва. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
Тьфу на вас, уважаемый господин Хрусталев.
Пока.
Пока.
Кремов и Хрусталев. Утреннее шоу. На радио «Москва».